Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Восемь часов шесть минут, среда, август, день пятый. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем! Три балла пробки в Москве. Евро 86,65, доллар 73,34, нефть Brent 44,36. Прямо сейчас торгуются. Грибоедов всем желаю доброго утра, и мне в том числе и хорошего эфира. Да, спасибо большое, Грибоедов. Мне странные вопросы пишут люди, куда пропала мода на вакидухи, бабочки, мачете, швейцарские ножи. Не знаю, не могу вам сказать, но когда-то это было действительно модным. Но я думаю, сейчас все перешло в онлайн, никто уже теперь не выпендривается всякими такими штуками типа бабочек. В онлайне комментарии, видео, игры. Вот это всем интересно, все этим занимаются, никому уже не интересно вот это вот носить с собой что-то, зачем? Нет смысла никакого. Так, «Коммерсант» узнал об отставке начальника следственного управления ФСБ. Среди причин ухода Михаила Шишова с должности называется «коррупционный скандал». Опять коррупционный скандал и опять, кстати, борьба с коррупцией. Обратите на это внимание. Вот некоторые считают, что с коррупцией не борются, а нет, видите, все-таки борются. Потому что коррупционный скандал заставляет людей уйти с работы, а может быть потом сесть в тюрьму нечаянно. Ну, такое тоже бывает. Мы недавно перечисляли губернаторов, которых посадили по коррупционному скандалу. Там такой внушительный список, в общем. Уже внушительный. Ладно. Небольшая новость о том, как будет меняться наша жизнь, возможно. Компания Virgin Galactic начала проектировать сверхзвуковой пассажирский самолет. Он сможет совершать полет на высоте 18 300 метров и развивать скорость в 3 раза превышающую скорость звука. Ну, если они, конечно, сделают. Там двигатели будет Rolls-Royce делать традиционно. Ну и, в общем, рассчитан он будет на 9-19 пассажиров. Это будет небольшой самолет относительно. Такой бизнес-джет, насколько я понимаю. Просто интересно, почему? Потому что у нас же заговаривали о пассажирском самолете сверхзвуковом. И вот заговаривают и у них. Чем это все закончится, уж не знаю. Еще интересная новость, это вчерашняя. Значит, Следственный комитет пришел к выводу, что у дела Голунова не было заказчиков, а полицейские подбросили журналисту наркотики ради повышения служебных показателей. Об этом ТАСС сообщил адвокат Игоря Лиховца, основного обвиняемого по делу о незаконном задержании журналиста. Следствие не пыталось установить заказчика этого дела. Более того, по версии Следственного комитета, я цитирую, да, оперативные сотрудники подбросили журналисту наркотики, чтобы повысить служебные показатели, получить благодарность и поощрение, заявил Алексей Ковришкин. По его словам, защита с такой позицией не согласна, так как считает дело Лиховца и других фигурантов сфабрикованным. Ну вот и все. То есть заказчика не нашли, и, возможно, так считает следствие, его и не было. А полицейские просто работали на улице. Что, что это у нас показатели низкие? Наркоманов не ловим, да? Наркоторговцев не ловим. Давай сейчас какого-нибудь дебила на улице возьмем, подкинем ему, вот, и получим повышение по званию. Вот, нас будут продвигать по службе. Вот мы сейчас обезвредим опасного, значит, наркоторговца. Давай, давай. И взяли Голунова. Ё-моё. Ну, как все неприятно сложилось в их жизни, да? Вот, ну, если исходить из этой ситуации, да, из этой мысли, то просто в их жизни все неприятно сложилось. Потому что был бы это не журналист, был бы это вообще не Голунов, был бы это какой-то простой человек с улицы, то и нормально сидел бы сейчас особо опасный преступник, торговец наркотиками, ну, вы понимаете, в кавычках, в тюрьме, а они бы уже двигались по службе. Слушайте, с одной стороны, выглядит, конечно, по-идиотски версия. Ну, выглядит она по-идиотски. А с другой стороны, я могу в такое поверить. Я могу в такое поверить. Вполне себе могу. То есть вот настолько они придурки, что они решили брать человека, который им вот под руку первый попался, и попался им Голунов. То есть я даже вспоминаю фильм «Брат 2». Ну, че там? Да он у Салтыкова тусуется. Может, тряхнем? Кого тряхнем? Салтыкову? Да ее все знают, она певица. Идиот, да? Ну, то есть, кого стряхнем? И эти решили, давай сейчас кого-нибудь возьмем. И взяли Голунова. Ну, что ж такое? Ну, хоть бы выяснили. Ну, в контакт бы зашли кого-нибудь, да посмотрели хоть, чем человек занимается. Ну, правда. Ну, зачем же было брать журналиста, да еще и там расследователя? Зачем же надо было ему подбрасывать что-то? Ну, что такое? Актера бы какого-нибудь взяли. Всем плевать на актеров все равно. Какая разница? Зачем журналиста? Ну, актера какого-нибудь взяли бы, нет, не знаю, ну, Ефремова. А, ну, Ефремов, он, ему и подбрасывать не надо, он, у него в крови уже. Правда?
Аттестат в крови, по бокам конвой, а меня везут под сиреный вой.
Не знаете эту песню? В Москве опасно, кто кого стулом не ударь, чиновник попадется, пишет Григорий СПБ. Да, тоже обидная история у Кокорина и Мамаева. Могли бы просто нормально избивать водителей на улице. И ничего бы им за это не было, правильно? А тут раз и чиновнику, ну какая неудача вообще. Ну, это ж не надо в кофемании ходить. Надо ходить в заведение, где подешевле, попроще. Там и публика попроще, и связей поменьше. И, может, видеозаписи пропадут в нужный момент. Но по Кокорину и Мамаеву интересно, у них там какие-то дополнительные дела еще. Ну, точнее, не дополнительные дела, а рассмотрение их дел еще какое-то дополнительное. Там что-то адвокаты бьются за какую-то справедливость, я не понял вообще за какую. По каким-то вещам они их хотят оправдать, по каким я вообще не понял. Ну, то есть там загадка. Я все это вроде бы внимательно смотрел, вроде бы внимательно читал, но так и не понял. У них там несколько статей обвинения, что ли. Короче, странное дело. Но их там изо всех сил пытаются Кокорина и Мамаева оправдать. Оправдать, реабилитировать, спасти. Они недовольны, что не получаются адвокаты. Ну, интересно. Голунова хотели закрыть, чтобы выслужиться, пишет Саня. Ну, вот примерно, если верить официальной версии, так оно и есть. Мамаева по хулиганке оправдали, пишет Stay Home. То есть он не был хулиганом. Он ничего... А что он делал тогда? Вот Stay Home, если его по хулиганке оправдали, что он делал? Просто задаю вопрос. Он что делал? Он как те либеральные журналисты просто смотрел и... Ну, помните, да, эти недавно истории с харассментом? Просто смотрел, вот, и размахивал руками в пустоте. Ну, что он делал? Не знаю. 7373948. Интересно все это? Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алексей, доброе утро.
Да.
Для меня вот, знаете, самое обидное, что, вот, допустим, ну, вот, либеральные...
Господи, не переживайте так. Спокойно говорите. Все хорошо.
А вот, допустим, ну, вот, взять хоть грудями, сокосами... отжимать землю, так сказать, миллиард, так сказать, штрафов, то есть мочит буквально, в смысле,
как... Жена его бывшая, кстати.
Да это ее подговорили, так
сказать. Ну, я понимаю, но это жена его бывшая. Жена, понимаете? Жена, все. Это когда мне только говорят, что отжимают, значит, там, гасят изо всех сил, мочат. Жена бывшая. Вот просто, просто, очень просто и ясно это можно сказать. Жена бывшая, да? Ну, ее подговорили. Ну, может, и подговорили, но жена бывшая. Ну, жена бывшая, ну, слушайте, ну, правда, мне в эти семейные дрязги надо, да, вот, вникнуть. Ну, жена бывшая, ну, бывшая, бывшая мстительная. Вы что, не знаете, что такое бывшая? А мне знаете, что такое жена бывшая? Вы что? Вы что? Мне что, подговаривать не надо. Вашу бывшую жену возьмите и дайте ей шанс у вас что-нибудь забрать. Она вас обязательно что-нибудь заберет. Она у вас лучшие годы забрала. А точнее, наоборот, вы у нее лучшие годы забрали. Соответственно, и она может забрать все, что угодно. Так что, не, переживайте за Грудинина, но там жена. Алло, здравствуйте.
Доброе утро, Михаил.
Да, пожалуйста, Михаил.
По футболистам, по нашим.
Да-да.
У нас законодательство изменилось таким образом, что ходить с ножом теперь административка. Ходить, скажем, без разрешения с чужим травматом – это административка. Настучать кому-то по голове, ну, так, не особо там, да, сильно, используя какие-то предметы, это, опять же, 115-й легкий телесный, ну, фактически тоже административка. Кокорин с Мамаевым наткнулись просто на сильное противодействие в виде как-то там шпак-пак, как его там звали-то, я уже...
Короче, не помню. Надо было паку просто принять удар в голову и лечь на пол.
Нет, нет, просто если бы это был бы не пак, да, то как бы вот там не путались, получилось бы вообще все, изначально административка, а не уголовка.
Из-за того,
что оказался пак, ему и накрутили то, что обычно не накручивают.
То есть их сильно, сильно наказали, не соответствует их правонарушению наказания,
вы считаете? Нет, ну, по мне, да, как бы хулиганка за то, что ты там кому-то на ровном месте надавал по голове, была хулиганка, была статья, да, ага. Если ты ходишь с ножом, была статья. Сейчас все это дело поубирали, и можно, ну, фактически безнаказанно...
В либеральном мире живем, слушайте, свободный мир.
Ну, вот, Некоторым, наоборот, надо, да, как бы все-таки там где-то за язык, где-то за действие. Ну, да. Сейчас ведь детишек нельзя, этих нельзя, то нельзя. Вон там детишки такие, там лет 5 кидают камнями в собаку с щенками. Подошел одному подзатыльник, дал. Ну, папа пишет, ты что делаешь? Ну... Я говорю, ну, в суку с щенками, они камнями кидают. Ну, во-первых, собаку, во-вторых, ну, она за щенков их сейчас погрызет. И ты еще на меня, ну, ты ему добавь. Ты что, дурак, что ли?
Нет, ты что, говоришь, дитя,
ну, нельзя, нельзя. Дайте подзатыльник, у нас слепнет еще, помрет там.
Нельзя, нужно периодически.
Не-не-не. Да пусть его лучше собака. Спасибо большое. Пускай собака его просто грызет, да и все. Пускай собака грызет его, и все, за камешек. А потом папа пускай что хочет, то и делает. Раз он такой хороший папа, да? Он наблюдает спокойно за этим, что там ребенок в собаку камнями кидается. Ну, замечательно. Ну и что? Ну, дети это страшное дело. Лучше обходить стороной их всегда, всегда. Я с вами не согласен вот в этой позиции, но понял примерно, что вы имеете в виду. Не понял, собаку от детей защищают, пишет Дмитрий. Ну, да. Ну да. Слушайте, а что, вот неплохо было бы некоторых котят от детей защитить. Помните, сколько было случаев, когда там и били этих котят, и разбивали им головы, и резали их как-то. Ну, живодеры. Дети бывают разные. Ну, это правда. Вот, может быть, это всегда так... А общим словом же это все обозначается, да? Дети. А дети-то, они очень сильно разные. Как и взрослые, кстати. То есть это же просто говорит вам о возрасте. Ну, то есть возраст, дети до 18, дети. Алло, здравствуйте.
Алексей, добрый день.
Да, пожалуйста.
Павел, Москва. Вот вы говорите про Грудинина, да, жена у него отжимает. Ну, жена. А клубник ему в Москве продавать кто запрещает? Жена тоже?
Не знаю, а ему запрещают?
Запрещают, даже и Жириновский еще поговорил на «Комсомольской правде».
А Жириновскому-то какая разница, если он ЛДПР?
Ну, он друг, может быть, его. Он тоже
друг КПРФ?
Говорит, то, что в Москве ему запрещают.
Ну, может, и запрещают. А надо разрешить...
А вы говорите то, что жена у него
отжимает. Ну, жена деньги-то отжимает. Ну, не, подождите, ну вы же про...
клубник только кто ему запрещает продавать?
Москве. Да не, вы не поняли, что ли, или что? Вы или специально делаете вид? Там есть дело на миллиард, и отжимает жена. А клубника, это замечательно и прекрасно, и другое дело. Ну, как бы, ну, вот, понимаете, такое бывает. Ну, это разные, как бы, истории. А так, да, можно в одну кучу валить, безусловно, там. Прижали Грудинина, все, значит, свободу Грудинина. А, он на свободе же. Тогда я не знаю, что требовать. Тогда я не знаю, как сагитировать за Грудинина. Дать продавать клубнику Грудинину. Ну что, какой вариант еще? Что еще нужно дать ему продавать? Не знаю. Я вот потребности в клубнике дополнительно не испытываю. Я один раз в году ее ем, один. Вот, и то так просто. О, клубничка пошла. Съел, и все. Не проблема для меня. Кто-то, наверное, действительно вот сильно очень хочет клубники. Возможно. Может быть такое? Может быть. Я один раз в год ем. Примерно. Может быть, два изредка. Я не такой большой любитель клубники. Но люблю вот классический, со сметаной клубника. Прям отлично. Дать свободу... Или сливки. Сливки. Какая сметана? Хотя со сметаной тоже. Со сметаной тоже. Клубника Грудинина через интернет продается, пишет Саня, да? Ну вот, тем более, видите. Соответственно, как запретить можно продавать ее? Я не понимаю. Ну, то есть не пускают в торговые центры, что ли, какие-то или что? А тортики, пишет Павлик. Он еще и тортики продает. На даче клубника бесплатно растет, пишет Григорий. А у нас какая-то активизация по Грудинину. Сегодня день Грудинина. Что-то случилось с ним? Какой-то суд или что? Какие-то его сторонники начали звонить, спасать Грудинину. Что случилось? Давайте я вам выделю несколько минут для того, чтобы вы спасали Грудинину. Без проблем, я это сделаю. Прям 7373948. Спасите Грудинина, давайте. Пожалуйста. Хотите? Ну, просто я не понял, почему. То есть, поговорим, Кокорин, Мамаев. Мы говорим, еще, господи, Голунов. И тут вдруг возникает Грудинин. И все такие, Грудинин. Ну, ладно, хорошо. Слушайте, подождите, а что вы Грудинин? А про Платошкина забыли, что ли? Забыли, что ли, про Платошкина? Я не понял. Ну, серьезно. Что такое? Почему? Забываете. Ладно еще Платошкин, Грудинин. Что там, Фургал? Фургал-то чего там? Вообще, что тишина какая-то, я не понимаю. Ну, реально тишина. Вы видите, что тишина или нет? Или я один только вижу, что тишина по Фургалу? Все. Все, нет в информпространстве его. У оппозиции, у провластных, у кого угодно. Его нет, он его сдуло. Все. Фу. Нет больше этого дела. Видите, нет его. Вы видите, вчера, ну, типа, не вчера, а на прошлой неделе было, а на этой уже нет. Все, его нет, не существует. Не заметили? А я заметил. Зря вам сказал. Вы теперь заметили. Скажите, и правда? И правда? А как так-то? Я не знаю, как так. Ну, вот так получилось. Бадабум, пишет Алексей. Да, ну, понял. А что Титов, пишет Павел? Все эти темы связывает одна вещь. Беспредел, который в них творится, пишет за плинтусом. За плинтусом. Вы прекрасный гуманитарный мыслитель, но как юрист, конечно, не очень. Объективно говоря. Беспредел, который в них творится. Ну, какой беспредел? Давайте разбираться. В каждом случае свой беспредел. А может быть и нет никакого беспредела. Ну, с вами жена будет судиться, это беспредел? Ну, конечно, беспредел, с одной стороны. Жена ведь! Все же у нее от меня! Я делал, чтобы у нее было. Вот, с одной стороны, да. А с другой стороны, заявлять, что ее нет и не существует, тоже беспредел, знаете. И изображать, что тебя кто-то жмет со стороны, а не твои бывшие... Тоже странновато. Ну, то есть, если вдруг какая-нибудь моя бывшая вдруг объявится на горизонте, вот, и начнет предъявлять какие-то претензии, а я буду кричать, что, значит, мне Путин мешает, не дает сделать. Ну, что это? Ну, это совсем странновато, правда? Ну, вот, какая-нибудь моя бывшая появится и затребует чего-нибудь там, типа, денег дай, ты мне лучшие годы жизни испоганил. А я буду кричать, Собянин, что ж ты творишь? Ну, это алогичная такая история, правда? Ну, хорошо, я понял, как делать. Если что, я для себя на вооружение эту форму самозащиты беру. Хорошо, любые свои семейные неурядицы я буду превращать в политические дела. Все, я политический, меня давят по политической теме. Я мог завтра стать президентом США. Мне не дают, двусмысленная фраза в этом смысле, да, это бывшая. Жена инструмент, на Грудинина навалились конкурирующие капиталисты, пишет Илья. Ну, жену надо нормально выбирать, чтобы не наваливались конкурирующие капиталисты. Либо нормально с ней отношения выстраивать. Извините. Что я могу поделать? Я же не выбирал жену никому. Вот хоть один из вас может сказать, что я вам выбрал жену? Я сказал, женись на ней, а то ухи пооборву. Вот так вот, именно ухи. Говорил? Нет. Вы все выбрали своих жен как? Или нет? Или мама вам подсказала, какую жену взять? Вот это хорошая девочка, бери ее. Мама вам подсказала, что ли? Ну тогда к маме претензии, а не к Алексею Гудошникову, правильно? Ну к маме претензии тогда. Ну а кому еще? Ну а если сами выбирали, ну и сами и выгребайте. Ну серьезно, мне поплакать с вами постоять? Ах-ах-ах. Бедные вы, бедные, жены у вас все забрали. Так не женитесь-то. Ну, тю, прям взял и не женись. И все, говори, потом. А потом суп с котом, как говорят. Может быть, стать главой театра, а мог бы и не стать, если бы не согласился быть доверенным лицом. И суд за неправильный расход средств, пишет Алексей. Вы могли бы стать главой театра? Мы смеялись недавно над названием ЗАО «Совхоз имени Ленина», взаимоисключающие параграфы для капиталистической организации, пишет Кэнди Бум. Грудинин – жертва государственного брака. Ну, логично, да, это правда. Вспомнился стендап Эдди Мёрфи 87-го года. Да, Алексей, какие-то есть параллели? Ладно, давайте к новостям возвращаться. Я понимаю, что есть люди, которые вот все время они там... Ну, есть группы людей. Там есть группы, которые борются там за кого-нибудь, фамилию которого мы вообще не знаем. Есть люди, которые иногда вдруг там захотят поесть клубники и вспоминают, что они раньше покупали клубнику, а теперь они эту клубнику почему-то не могут купить, а интернетом они не умеют пользоваться. И они все время борются за чьи-то права. Единственное, я вам хочу сказать одну вещь. Одну маленькую вещь. Всем тем вот борцам за свободы и права других людей. Скажите, эти люди за ваши права и свободы борются? Вот конкретно те люди, которых вы все время защищаете, вот там ни с того ни с сего в эфир звоните, а вот этот, который там, он сидит, вот а что же такое клубника? Он для вас-то что сделал? Ну, конкретно для вас. Ну, давайте так. Конкретно для вас что сделал? Ничего. Ну, наверное, ничего. 99% случаев ничего. Может, 99,9. Вообще ничего. Все время всех что-то спасают. Все время там что-то... А этот, не знаю, такой хороший мужик, он бы мог составить там... Что он мог составить, куда он мог составить, гороскоп бы он мог составить свой. Да. И в этом гороскопе было бы написано: не встревайте в грязные дела, не женитесь на тех, кто у вас заберет потом весь бизнес. Гороскоп, все они могли составить гороскоп, все. Но они не составили этот гороскоп, и поэтому не угадали будущее, и, к сожалению, теперь находятся в той ситуации, в которой находятся. И там, этих подговорили, тех подговорили, о боже мой. О, боже мой, Иуду подговорили. Иуду подговорили. Вы что, вы не знаете эту историю? Подговорили, купили его. Купили, но если бы не хотел, не подговорили бы. Ну, не особо он сопротивлялся. Иди и сделай то, что должен сделать. Иди, иди. И ему не особо сопротивлялись в этом смысле. Да? Мягкий хлебушек в головах развалит великую страну, пишет Мышел. Про Бейрут будем, пишет Федор. Ну, давайте про Бейрут, давайте. Но только давайте после новостей уже, у нас осталось 3 минуты. Про Бейрут, там, во-первых, сразу заходите в телеграм-канал, мой Гудошников называется он, и посмотрите сам момент взрыва, видео. Ну, там гриб даже есть. Вот этот вот грибок. Ну, то есть взрыв мощнейший. И я так понял по халатности, по дурости. Но это чуть позже. Давайте немножечко доразберемся со всеми страждущими. Как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Алло, Алексей, это опять Павел. Вот конкретно про Грудинина, что он для меня сделал. Я, конечно, понимаю весь ваш сарказм в вашей передаче. Но конкретно для меня, что он сделал, это микрорайон 1 мая. Вот если вам интересно, съездите туда и посмотрите.
А вы там живете, что ли?
Меня... Да, я там.
А, живу. Ну понятно, тогда понятно. Ну, все понятно. Я просто там не жил никогда. Я жил в Люблино... В Люблине надо вообще правильно склонять. В Перове. Жил, вот, в Кузьминках жил, в Оренбурге жил, на границе с Казахстаном жил, в Казахстане жил, а вот конкретно там не жил, извините. Бузулук? Не, Бузулук я только всегда проезжал, всем все время кажется, что я в Бузулуке жил, это неправда, это обман. Но он же пообещал, пишет Валерий. Да, но он же пообещал. Взрыв из-за воровства, кто спер много селитры? Да, это чуть позже, это чуть позже. Ты уехал из Перова? Ну, может быть, не знаю. Анатольевич говорит, ты на квартиру, что ли, копишь? Слишком много пропаганды стало в своих передачах. Ощущение, будто Первый канал смотришь, пишет Анатольевич. Анатольевич, если бы Первый канал работал по такой схеме, как я, поверьте, они бы уже били все возможные рейтинги, и все остальные каналы бы просто рыдали. Рыдали. На самом деле, я жду, когда поступит предложение, мне скажут, Алексей, пора. Пора, спасай нас, пожалуйста. Ну, они не поступают предложения, они хотят развлекательных шоу, пускай развлекаются. Это во-первых. Во-вторых, на квартиру, ну, я вот всем говорю откровенно, уже чтобы отстали, я давно, давно уже заработал, очень давно, уже вот, есть, давно, можно купить, жить. Я просто ее не покупаю, потому что, ну, нет такой квартиры, которая мне нравится, во-первых. Во-вторых, ну, лень страшная, ну, то есть это же надо выбирать, а выбирать надо квартиру, выбирать надо ремонт в квартире, выбирать надо какую-то мебель, еще что-то в эту квартиру, это все время надо что-то делать, этим нужно забивать свою голову, куда приятнее купить PlayStation, установить Last of Us и просто играть 24 часа в сутки, рубаться по полной программе, убивать зомби, ну, правда же, интереснее убивать зомби. Чем выбирать эти вонючие квартиры? Это вонючий короб бетонный. Ну, правда, но это невозможно. Это прямо адок. Вот это сидеть и выбирать эти все вещи. Хотя вот у меня товарищ купил квартиру, значит, и сейчас все время присылает фотографии. Там, я сделал стол, я сделал стул, я покрасил там стену. А вот у меня здесь теперь лоток для кота. Ну, естественно, я классно и так далее. Не, я за него радуюсь. Я вижу, что ему нравится. Мне нет. Вот сидеть и вот это вот, какую же плитку я сюда положу, а какую же плитку я туда положу, а как провести свет? Тьфу, нет, это вообще не мое, вообще не интересно. Машины, да, квартиры, да и машины уже не интересно, честно говоря. Вот вы обсуждали с Ромой в программе в предыдущей, там, сколько может стоить машина и прочее, там, да нормальная, хорошая машина, я вижу сообщение, 3,5 миллиона. 3,5 миллиона за машину, ну правда, ну и что вы на ней будете делать, вы что, вы Льюис Хэмилтон, что ли, я не понимаю, 3,5 миллиона за машину, что это за машина вообще, что она делает, она доставляет какие-то, ну в смысле, ладно, ладно. 8.30 новости.
8.35 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, студия Алексей Гудошников, всем еще раз здравствуйте, все ваши смешные сообщения про квартиру покупай, заведи жену, а потом она ее отожмет, прочитал, спасибо большое. Число жертв взрыва в порту Бейрута выросло до 78 человек, число погибших может увеличиться, поскольку многие жители ливанской столицы считаются пропавшими без вести, об этом пишут «Аргументы и факты». Однажды на Луне, как Нил Армстронг, стал героем Земли, исторический материал о человеке. Монарх в бегах, экс-король Испании, покинул страну, чтобы не сесть. Тоже интересно, можете посмотреть, посмотрите, короли, оказывается, могут садиться в тюрьму, тоже такое бывает. Идем дальше. Покупайте квартиры до свадьбы, пишет Валерий. Ну, тут сразу видно, человек продуманный, да? Вот есть человек умелый, есть человек разумный, а есть человек продуманный. Вот Валерий, человек продуманный. До свадьбы, говорит, надо купить. А потом уже все, ничего и не заберет. А вдруг вот так вот женишься и разбогатеешь после этого? Вот вдруг вот так вот купил какую-то вонючую квартиру, а такой женился, и тебе так, ну все, пора, Алексей, богатеть. Приходят люди, говорят, пора богатеть, и на тебе денег мешки, на тебе еще денег мешки. Вот. Ну ты берешь все эти мешки, потом отправляешься в какую-нибудь колонию, а жена выходит замуж за адвоката. Ну вот это, так вот оно бывает. Зачем это все? Зачем это все? Не знаю. У меня жена написала отказ при покупке. Второй вариант — вешай на маму, пишет Спирит. Смотрите, все человеки продуманные. Ну так жена скажет, что это благодаря ей ты разбогател, just the same. Говорит, ну да, да, да. Голова не бывает без шеи. Мудрая жена — это шея. Знаем мы это все, знаем это все. Знаем это все. Еще со времен Прохора Шаляпина. Вот он давно-то эту тему, так сказать, осветил во всех аспектах. Он наоборот делает. Молодец, молодец. Бывает и такое. Галкин тоже. Без обид. Нет, это настоящая любовь у них всех. У них настоящая любовь, а я ничего не понимаю. А у них у всех настоящая любовь. О-о-о, милый мальчик. О, ты принес мне розовый треугольник, зеленый шарик, да? Вот что там? У каждого успешного мужика была женщина, которая говорила, что он дурак и бездельник, пишет Спира. После первого мешка разводись, пишет Валерий. Контракт брачный, пишет Алексей. Господи, а любовь, любовь. Почему никто не пишет про любовь? Почему вы все считаете деньги? Давайте Бейрут. Взрыв мощнейший. Ливан, Бейрут. Склад. Склад, там, нитрат аммония, селитра, что-то такое. Очень много ее. Сказали, что эквивалентно, по-моему, там, 1800 тонн в тротиловом эквиваленте. Но потом пересчитали и сказали, что там около 400 тонн в тротиловом эквиваленте. Вот вы можете посмотреть, как взрывается 400 тонн в тротиловом эквиваленте на видео. Есть видео. У меня в телеграм-канале можете посмотреть, я взял у РИА новостей. А еще интересно, там с одного такого военно-специального телеграм-канала фотография, как выглядел этот склад. Вот, как эти мешки там лежат, их там действительно очень много, и вот как потом они взорвались, вы можете посмотреть. Что происходило? Я так понял, там занимались сваркой люди. Да-да-да, и все было не очень хорошо закрыто, и сварщик так хорошо все варил, что слегка поджег что-то, что может очень сильно детонировать, взрывоопасное вещество, и все взорвалось. Все взорвалось так, что погибли люди, и погибли десятки людей. То есть это такой ливанский авось, да? Ну, то есть нам обычно говорят о безалаберном поведении кого? Нас же самих, мы сами себе рассказываем о том, какие мы странные люди. В Ливане, видите, не лучше. Нет, не лучше. Хотя, кстати, Ливан до, наверное, начала 90-х годов называли, Ближневосточной Швейцарией, если я не ошибаюсь, да. Ну, то есть это такая была, в определенном смысле, процветающая страна, как я понял. Ну, а вот сейчас так как-то. Варят сваркой возле взрывчатки, а она взрывается. Но американцы говорили, что они думали, что это нападение. Ну, можно, конечно, предположить, что это нападение. У Ливана, насколько я знаю, традиционно не очень хорошее отношение к Сирии, да? Ну, такие традиционные, потому что это кусок Сирии бывший, в общем. Ну и, в общем, Ливан много чего кусок бывший. Он и Османской империи бывший кусок, и когда-то, значит, персам принадлежал, и Александр Македонский владел, и кто только не владел. Ливан — это бывший кусок много чего, но в целом вспоминают обычно Османскую империю, потому что вот 400 лет они владели. И еще, конечно же, вспоминается Сирия, то есть вот кусочек такой Сирии. Судя по видео, довольно высокий грибок, облака, которые были, даже разгоняет, пишет Денис. Селитра не взорвется от поджога, пишет Тимур. Взорвалась. Тимур, взорвалась. Слушайте, я слышал, что даже иногда солома взрывается. Что-то такое. Что-то мне рассказывали такое, когда она преет, там, может быть, какие-то газы накапливаются или еще что-то, можно и взорвать. Всякое может быть. Белый дым характерен селитре, пишет Мих-Мих. У Ливана с Израилем проблемы, Хезбалла. Да, с Израилем проблемы. Ну, там вообще такой регион, что у всех со всеми проблемы, если уж так откровенно быть до конца. А у них у всех со всеми проблемы всегда. Да, Ливан пытался воевать с Израилем, и если вы посмотрите историю 20-го столетия, вы увидите, что это, в общем, такая для них норма, вариант нормы. Ну, и да, с Израилем у них тоже не очень хорошо. То есть на юге не очень хорошо, на востоке не очень хорошо, на севере не очень хорошо, на везде не очень хорошо. На Египтом они когда-то были даже. Да, по-моему, Египтом когда-то были. Ливан был в ближневосточной Швейцарии, пока им не подарили демократию, пишет Михаил. Нужен детонатор, пишет Тимур. То есть не взорвется, утверждает Тимур. Ну давайте, если у нас кто-то есть из саперов, взрывотехников. Есть же люди, которые взрывы организуют для кино. Ну, то есть, есть люди, которые разбираются в этих вещах. Вот Тимур утверждает, что если просто варить рядом с селитрой чего-нибудь, с нитратом аммония, сказано так, вот, то не взорвется. Что вы можете сказать по этому поводу? Мне прям нужны такие спецы. Может, военспецы, может быть, из невоенной сферы спецы. По взрывчатке вот люди. Вы скажите, взорвется или не взорвется? Я думаю, что взорвется. Я вот посмотрел, было эффектно. Но, к сожалению, очень много жертв. Да? Если бы это просто где-то в поле взорвалось, да и ладно. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей, Павел, Москва.
Пожалуйста.
Вы знаете, Алексей, портовые вообще зоны, я там в Калининграде некоторое время проводил себя в порту, очень много вот вообще вот по поверхности масла. И этим маслом пропитана практически вся поверхность вот этого вот всего, что в порту находится, со самого вот этого асфальта, там каких-то вот очень... И там вот загореться может все что угодно. Вы знаете, вот прям, за одну минуту в случае из детства, не детства, а юности, я в 20 лет купил себе пятерку «Жигуля», и она была прям вот двигатель шикарный, а вот днище прогнившее. Мне снимали ковры, сняли весь салон, все там проварили, прогудронили и забыли у ручника тросик там приварить, вот этот крепеж его. Чуть-чуть сварочкой дали мне вон там вот, она у меня вспыхнула вся. То есть вот этот гудрончик, который промазан был там, все. То есть все вот эти смазочные материалы,
горят,
они моментально зажигаются, да. То есть они, может, и не хотели, он чуть-чуть дал сварочкой, а рядом эти смазочные материалы, которые просто разлиты и впитаны.
Вариант, вариант. А еще знаете, какой вариант нам пишут? Вот Борис пишет, кислородного баллона вполне... Да, спасибо, я просто вам хотел сказать. Ну ладно, вы все равно услышите. Кислородного баллона вполне хватит для детонации, пишет Борис. А сварка, она же там есть, действительно, кислородный баллон. Я видел, как варят. Есть кислородный баллон. Может быть, взорвался сам баллон? Вот сидит человек, варит чего-нибудь, у него взрывается баллон, ну и, соответственно, этого уже для детонации всего чего угодно хватит. Это само по себе уже мощно, когда взрывается баллон. Вариант? Вариант. Да, аммоний сдетонировал, а сварщик стал фитилем, видимо, пишет Дмитрий. Смотря какая сварка, пишет Андрей. Ну да, ну традиционно вот то, что в детстве видел, обычно есть баллон, и обычно он кислородный. А кислород, вы знаете, взрывоопасная история. Но вот некоторые почему-то воздух называют кислородом, хотя, в общем-то, в воздухе больше азота, чем кислорода, насколько мне известно. И чистым кислородом практически никто никогда и не дышит. Ну, есть специальные места, в которых это делается. Ну, а в целом так вот кислородом дышать, это нет. Трамп считает взрыв в Бейруте нападением, пишет Кэнди Бум. Да-да-да, я уже сказал. Собственно, нитрат аммония и углеводородная жидкость — это промышленная взрывчатка, пишет Иннокентий Беганский. Пишут, что селитра была конфискована у бизнесмена из Хабаровска. Совпадение? Кто это пишет, Валерий, расскажите. Там же, так там же пожар сначала был, потом взрыв, что угодно могло сдетонировать, пишет Иван. Ну, то есть сидел, варил. летят искры, что-то загорелось, пошел огонь, потушить не смогли, взрыв. Вариант. Очень, очень даже вполне себе доступный вариант. Кислород, если автогеном резали, пишет Олег. А почему до президентских выборов ничего... Ой, господи, все это... 77-й, вы вообще не в теме. 7373948, как вас зовут или здравствуйте?
Алексей.
Да, пожалуйста.
Да, доброе утро.
Да, пожалуйста.
Ну, во-первых, и режут, и варят кислородом, все-таки говорю как профессионал.
Угу.
Поскольку учился и работал сварщиком.
Uh-huh.
Вот. А вообще-то в свое время было очень известное произведение, точнее, ну как, художественное, не художественное, публицистическое. Пароход, который уничтожил город. Аммиачная селитра взрывается так, что стирает с лица земли практически целые города.
Uh-huh.
То есть на рейде стоял пароход, случился пожар на пароходе, произошел взрыв, там разнесло практически все город, весь город. Uh-huh. Не могу точно сказать где, потому что в детстве увлекался этим делом, читал. Вот. А по поводу того, что сдетонировало, не сдетонировало, во-первых, кислород взрывается от соприкосновения с маслом.
Uh-huh.
Воспламеняется точнее.
Uh-huh.
А уже потом, из-за того, что замкнутое пространство, баллон взрывается.
Uh-huh.
В свое время я даже отказался, когда меня командир части заставлял что-то делать, варить. Я сказал, не буду этого делать.
Uh-huh.
Он говорит, почему? Потому что объяснять пришлось долго человеку с высшим академическим образованием, uh-huh. что такое обратный удар, что такое скорость исходящего газа плюс скорость исходящего пламени. И вплоть до того, что сказал, даже если вы мне письменно приказ дадите, я не собираюсь здесь взрываться в килограммовую авиационную бомбу. Все.
Ну и
так,
правильно.
Это вполне, допустимо, то, что произошел взрыв. Сварочные работы всегда сопровождаются. Там огромное количество факторов срабатывает. Это и нагрев, и обратный удар, и все что угодно может быть.
Спасибо.
Так, вполне допускаю, что это произошло чисто по халатности.
Понял, спасибо большое. Есть информация, что у самого эпицентра взрыва, это вот Валерий, было пришвартовано судно «Меростар», которое прибыло в Бейрут незадолго до взрыва из Мариуполя. И что, я все-таки никак не могу понять, вот эти вот, такое было судно пришвартовано, такое. Но если есть порт, там будет много чего пришвартовано в целом. Или вы думаете, если там что-то пришвартовано, это сразу диверсия какая-то? Премия Дарвина, пишет Валерий. Мощность 0,5 килотонн. Модель тактического ядерного взрыва. Надо бы изучать, конечно. Знаком сообщает, что есть российский след. В 2013-м конфисковали. А, ну и конфисковали, и все. И в чем здесь российский след? То есть у тебя что-то отобрали и положили это в склад. На склад, да? И потом начали этот склад варить и взорвали это. Ну, какой твой здесь след? Так тут в целом, если задуматься, наверное, никакого. Для сварки электродами не требуется кислород, пишет Айрат. Через пару дней узнаем, что взорвали российские хакеры из ЧВК «Вагнер». Да, смешно, стратегический инвестор. А, так, украинцы что-то намутили, пишет Андрей. Зачем? Зачем это украинцам? Нужно срочно проверить наши запасы фейерверков и потратить их, пишет мастер. За 7 лет планировали, уже ждем санкций, пишет Валерий. Кислород не горит и не взрывается, но поддерживает горение и окисляет вещества, приводя к взрыву, пишет Александр. Ну да, ну то есть взрывается. Ну, то есть вы поняли. То есть вот если вы возьмете и начнете кислородному баллону подносить огонь, как бы, вот, и выпустите кислород, он будет гореть немножечко, слегка. Как бы, вот мне говорят, он не горит сам по себе. Ну да, да, я знаю, что вода сама по себе не имеет вкуса и запаха. Ну вот из курса физики школьного я знаю, что вода не имеет вкуса и запаха. Но тем не менее, вода все время имеет вкус и запах. Почему? Ну потому что есть примеси, да, там всякие разные. Ну, это понятно. Вода, например, насколько я помню, физик нам вот утверждал нам физик, что вода не проводит электричество. Вода сама не проводит электричество. Но дело в том, что в ней есть всякие частички, и, в общем-то, поскольку они есть, она начинает проводить электричество. А так вообще вода электричество не проводит. Но где такую воду найти, которая электричество не проводит? Вот загадка, да? Сложно будет. Бытовой газ не пахнет, пишет Андрей. Взрыв от простого горения отличается только скоростью процесса, пишет Георгий. Кислород ускоряет процесс окисления горения. Это окисление взрывов, это быстрое окисление, пишет. Да-да-да, да. Да, вы все правильно пишете. С точки зрения специалистов, да? А с точки зрения обывателя кислород взрывается. Ну, чтобы было понятно просто. Понимаете, да, чтобы человек в следующий раз, когда видит баллон кислородный, он не говорил, а кислород сам по себе не взрывается, поэтому... Да? Бензин-то не взрывается тоже? Ну, бензин. Есть такая шутка, знаете, да, у водителей. Берешь канистру, наливаешь
Ну, прямо полностью ее. И берешь и спичку тушишь. И все такие, оу, то есть ничего себе, бензин в спичку потушил. Он говорит, да. Ну, давай ты попробуешь, но подожди, не будем тебе полную канистру наливать, слишком это опасно, давай половину тебе нальем. И все, и до свидания, и смерть. И смерть, потому что, ну, половина канистры — это пары. Пары быстро воспламеняются, все остальное детонирует. Ну, такая история. Уж не знаю, насколько это миф или правда, но я просто слышал о таких историях. Дистиллированная вода, диэлектрик, пишет Александр Комков. Неправильно, не канистра, а ведро, пишет Валентин. Ну, ведро, канистра, ведро, что угодно. Стараюсь с кислородом не работать, хотя специфика лазерной резки такое предполагает, пишет Валерий. По цвету взрыва было похоже на взрыв твердого топлива. Посмотри, как протон... вырывался, видимо, взрывался, пишет Георгий. И называется это предельно допустимой концентрацией, пишет Бобер. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алексей, у нас, вы знаете, в Челябинске, в центре России, американцы там сотни тонн отработанного урана не закрыты.
Почему в этих учреждениях раздают телефоны? Я не понимаю. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Да, здравствуйте, Алексей, меня зовут Сергей. Вот да, Сергей. Прям позвонил, разбудил сейчас человека, который, как вы сказали, что-то делает из пиротехники.
Так.
Сказал такую мысль. Ну, во-первых, я согласен с предыдущим звонившим, который вот сварщик насчет горения. Но еще вот у меня знакомый подметил, надо посмотреть на геометрию взрыва. То есть, если взрыв шел от периферии к центру, да, то возможно, что это какая-то случайность, потому что вызвать детонацию, чтобы сдетонировало все вообще, все, что лежит, это очень сложно. По-любому, ну, сдетонировало бы не все, а по взрыву видно, что рвануло все. А вот если от центра к периферии, то вполне возможно могли целенаправленно взорвать. То есть положили так, чтобы волна, которая...
Хорошо, будет идти, давайте рассмотрим тогда вариант. Тогда давайте подумаем. Допустим, если взорвали целенаправленно, кто и зачем?
Алексей, шоу «Интуиция» начинается.
А кто и зачем? Вот ты, спасибо большое. Вот ты знаешь, что там в каком-то городе, в какой-то стране, значит, есть склад селитры, нитратамония, что-то лежит. И ты такой, давай взорвем. Зачем? И если ты это, допустим, взорвал, и ты, допустим, плохой, ну, плохие, есть же плохие террористы, вот они же плохие, ты плохой, ты террорист. Ну, ты обычно что делаешь после этого? Ну, что обычно все террористы делают после того, как что-то совершают теракт? Они говорят, что я совершил теракт. Потому что цель теракта — запугать, правильно? Поэтому, если никто не берет на себя ответственность, соответственно, ну, что, кого-то запугал? Кого-то запугал? И чем-то запугал? Ничем. Соответственно, они всегда берут на себя ответственность. Они говорят, я это взорвал. Никто не взял такую ответственность на себя. Тогда что это такое было? Кого хотели запугать этим, что просто какой-то садист, допустим, или группа садистов решили взорвать много-много-много-много-много взрывоопасного вещества для того, чтобы кого-то убить просто так, и даже у них никаких заявлений политических нет, ничего. Все-таки в этом смысле больше похоже на тупизм, ну, тупизм местный. Ну, глупые люди, понимаете? Примеры хотите? Это вот склады. Разные у нас есть вооружений, которые иной раз, не только у нас они у всех, иной раз взрываются, и потом мы смотрим видео взрывов, как разлетаются в разные стороны, взрываются патроны какие-то, снаряды, гранаты, которые там лежат. Ну, склад оружия. И у нас такое было, и у украинцев такое было, да у всех такое было, у кого есть оружие, обязательно. Обязательно, если ружье висит на стене, оно когда-нибудь там и выстрелит. Вот оно и выстреливает. И обычно там все очень просто. Тупость, человеческая тупость, халатность, глупость. Ну, типа, стоял, курил возле снаряда, потом бросил бычок туда. И, в общем, как может снаряд взорваться от бычка, неизвестно, но как-то взрывается, вот понимаете. Вот. Ну, как-то взрывается, почему-то происходит так. Ну, что-то загорелось, может быть, там газетка какая-то лежала. Что он там делал, мы не знаем. Ну, слушайте, иной раз детонируют и в, уже не на складе, а в, прямо-таки в боевом состоянии находящиеся вещи, понимаете, иной раз детонируют. Вот. если об оружии говорит. Это был обряд очищения от коронавируса, пишет Валентин. Ну, так себе, конечно, юмор у вас. Эксклюзив. Трещав взрыв пиротехники не может быть таким мощным, и у него совсем другие внешние проявления. Об этом заявил военный эксперт Михаил Ходоренок. Да, ну, наверное, это уже поздновато. Это, наверное, старая новость уже, Трофимка. Да нет, там тырят, а потом уже взрывают, пишет Хабаровск. На складе? Ну, и что, а здесь тоже не могли стырить? Слушай, давай, значит, половину вынесем, а половину, типа, взорвем. А кто потом посчитает, сколько там было? Давай. Переборщили, да, недорассчитали немножечко. Ошибка вышла. Может быть такой вариант? Ну, то есть, если мы предполагаем, что склад оружия, да, там сначала оружие крадут, а потом взрывают все остальное, чтобы потом, ну, а как ты определишь, сколько там было, а сколько стало? Ну, взорвалось же все и сгорело. Вот, ну, а что нас останавливает рассуждать и в этой сфере также? Допустим, какие-то люди захотели себе зачем-то селитры. Не знаю. Может, это удобрение какое? Ну, правда. Но захотели они, ну, что на дачу себе увезти. Увезли. Остальное, говорит, давай сейчас, типа, подожжем, пускай сгорит. Подожгли, а она не сгорела, она взорвалась. Ну, вот, например, вариант такой. Вот возможен такой вариант или нет? Но если мы рассматриваем прям тупость человеческую во всех ее проявлениях, прям идиотизм человеческий, глупость, невероятную глупость. Да? Ну, вот написал один из слушателей ведь, премия Дарвина. Вот это может быть про это? 7373948. Как вас зовут? Не получилось, извините. Дачники очень опасные, пишет Андрей. 7373948. Телефон прямого эфира. Как вас зовут? Здравствуйте.
Добрый день.
Здравствуйте.
Вы знаете, в чем дело? Я, в общем-то, поскольку отчасти русский человек,
так,
имел дело со всеми этими историями.
Расскажите.
И меня поражает другое. Дело в том, что вот, судя по тому, что говорят, там, конечно, надо знать химические формулы, но, в принципе, по названию, это особо опасное вещество, и переводить его надо чрезвычайно аккуратно. И тут возникает один серьезный вопрос.
Так.
Это склад в порту. Они знали, что они перегружали и знали, что хранили.
Да.
Вот тут возникает вопрос, понимаете, во-первых, зачем 6 лет хранить взрывоопасные составы? И во-вторых, как они утверждали, что проводили сварку в районе,
да,
хранения.
Да.
Это полное безумие, понимаете? И да, тут я не верю. Дело в том, что Ливан, хотя и страна арабская, это даже не Сирия. Там ребята очень аккуратно. И в заключение, что я вам хочу сказать. Вы знаете, в чем дело? Когда вот на танкере везете даже бензин, это опасно, но не очень. Самое опасное, когда танкер на парах. Это то, что значит, вы разгрузились, и у вас пары. Вот это уже не горит, это взрывается. И там уже просто бежать надо.
Спасибо, спасибо большое. Вы говорите, все-таки, то есть они ответственные там ребята в Ливане. Но, опять же, какие ребята ответственные в Ливане? Я сам себе задаю вопрос и сам себе попробую ответить на него. Ну, наверное, есть люди, которые занимаются там, ну, в сфере военной, да, еще где-то. Есть ответственные люди. Наверное, есть спецслужбы. Это, наверное, ответственные люди. Они понимают, что они делают. Наверное, есть саперы. Это ответственные люди. Они понимают, что делают. А есть портовые какие-то вот ребята. Вот сварщик. Там иди дверь завари. Вы там дверь у нас сломалась. Ой, сейчас приварим. Может быть такое или нет? Вот я просто, понимаете, это перекладываю ровно на нашу ментальность и действительность. Ой, там что-то дверь оторвалась на складе. Иди привари. Хорошо. Ну, мы сколько раз видели, как люди варят бочки с нефтью, бензином, и потом это все взрывается. Это, ну, я даже рассказывал эту историю в эфире. Мне прислали видео, было жесточайшее. Я не стал выкладывать, просто потому что не хочу, чтобы у вас портилось настроение. Но смысл такой. Значит, видимо, следователи уже заходят и, значит, снимают на видео. А может, кто-то еще, кто первый приехал. Вот здесь сегодня произошел взрыв. И, значит, бочка раскуроченная, и рядом с этой бочкой лежит человек в позе сварщика. Ну, то есть он на животе, и видно, что он вот варит. Он просто обгоревший, ну, превратился в полено такое, обгоревший, и все, и вот он варил. В последний путь он ушел, проваривая что-то на каком-то там незаконном НПЗ или что-то подобное. Все очень просто, элементарно и доступно, да? 9.00 новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
—
9 часов 5 минут, среда, август, день 5. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте все! Андрей в ВМФ пишет: не пускают СМКАД на Ленинградку в сторону области. Вы не в курсе, в чем дело? Давайте попробуем сейчас выяснить, Андрей. 1947 год, взрыв двух тонн, ну, даже, а, каких двух тонн? 2100 тонн селитры в американском Тексас-Сити. Две трети города разрушено, пишет Алексей Юдин. То есть это возможная история абсолютно. Так, давайте посмотрим, что у нас с Ленинградкой и почему вас могут не пускать в область. Ничего нет. Я даже не знаю, вот как и почему вас не пускают. Вот я смотрю сейчас на карту, и ничего здесь нет. Я еще раз перечитаю: СМКАД на Ленинградку в сторону области не пускают. Есть пробка там. Есть пробка, но ничего никак не обозначено. То есть, ну, пробка на съезд. Если по внешней стороне вы едете, если вы по внутренней едете и через вот петлю, там тоже на петле есть пробка, но чтобы не пускали, чтобы было что-то перекрыто, такого нет на картах. Если кто-то в курсе, вот наш слушатель считает, что не пускают, объясните, пожалуйста, расскажите, что там в сторону области, на Ленинградке какие-то проблемы или что там случилось? Фура притерла там кого-то на съезде на Ленинградку. Ах, вон оно что, вон оно что. А в Химках на Ленинградку тоже стоят ГИБДД, пишет Андрей. Так, сейчас по BBC взрыв показали, ужас, пишет Макс Лондон. Макс, так у меня надо было смотреть, а вы BBC смотрите. Что это обидно? Может, он штрафы не платил? Нет, Щукин еще говорил в моторах. Ну, про фуру, да, говорил Рома? Я пропустил этот момент. Ну, сейчас, ну, это никак не обозначено вообще, то есть ничего нет по поводу того, что же где случилось там на Ленинградке и почему не пускают. 7373948, телефон прямого эфира. На прошлой работе на складе было много селитры, взял домой около килограмма и жег, и в костер кидал, и бензином поливал, так она и не загорелась. Видимо, смесь была с сульфатом железа. Дурак, конечно, пишет Недобрый. А зачем вы это делали, Недобрый? Так утром авария была, и съезд был перегорожен. А, ну все понятно, все, это значит фура. Все, мы разобрались, Руслан. 1921 год, взрыв в Германии. Город Опау. Взрыв сульфата и нитрата аммония. 4-5 килотонн. А какие последствия? БР-56, расскажите. Так, BBC, фу-фу-фу, Маргадон пишет. Сейчас у вас гляну. Гляньте, пожалуйста, Макс. Но я думаю, что это все одни и те же кадры. Во время моей службы в армии, пишет 86-й, два парня красили забор. Один передал, ну, передал, да, сигарету другому. На 200-литровой пустой бочкой из-под краски прямо над пробкой. Итог: два трупа. Потом месяц всех таскали. Пишет 86-й. Ну, это так вот, о халатности, о глупости, о том, как люди умирают из-за собственного недосмотра какого-то, да, по глупости. Обрабатывали пол битумной мастикой в коттедже, и приехали каменщики, зажгли камин и взрыв. Все окна вылетели, пишет Григорий. БР-56 по взрыву в Германии в 1921 году, когда нитрат аммония взрывался, говорит следующее. Из 1000 строений 800 было разрушено. Ну, то есть, прям, ну, от этого могут города, ну, действительно, пропадать с карты. Вот, чтобы было понятно, насколько это опасно все. У меня в свое время бензобак на девятке варили не совсем пустой, пишет Ильич. Нужно добавить древесный уголь и серу, но лучше всего добавлять... А, я понял, мастер. Мастер, вы там это, придумываете бомбочки всякие раз. Не, ну в детстве я тоже этим занимался и некоторые вещи там смешивал, в том числе те, которые вы перечисляете. Да, 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 это вполне себе можно такие взрыв-пакеты какие-то делать, наверное, даже. Ну, в интернете это все есть, но я всем настоятельно не рекомендую это делать, потому что можно неправильно что-нибудь сделать и, ну, себе, если не оторвет чего-нибудь, руку или палец, то глаза можно выбить. Вот у меня так товарищ, когда мы делали взрыв-пакеты с ним из, не буду говорить, каких веществ, но мы делали...
он, ну, ему чуть лицо не опалило. То есть я просто помню, как мы в баночку небольшую вот этого всего набрали. И, а как поджечь, как поджечь? Вот, чтобы оно как-то вот там загорелось или взорвалось. Ну, и ничего умнее мы в тот момент не нашли, чем «а надо спичку зажечь и бросить туда». Ну, дебилы, ну, понимаете, да, ну, кретины абсолютные. Ну, вот, и мой товарищ говорит, я сейчас зажгу, он, значит, берет спичку, кидает ее туда, где-то с расстояния, дай бог, в метр, и вырывается пламя, я вам даже не знаю, какое оно было, но высота 3 метра, наверное, этого пламени была, из маленькой-маленькой баночки. Хорошо, что она не сдетонировала, не взорвалась, она, получилось, прогорела быстро просто вверх. Пламя такое, бух! Значит, и у него чуть-чуть сгорели брови, чуть-чуть совсем оплавились, значит, волосы на бровях, вы поняли, да? А могло лицо сжечь, если ближе чуть-чуть был, ну, то есть вот такие были дебилы. Причем, когда это была зима, и когда вот это вот произошло возгорание быстрое, значит, я в шоке стою, я 4 метра был. Я говорю, что случилось? А он, и, значит, в этот, падает, держится за лицо. Я думал, у него, ну все, глаза он себе выжег. Он говорит, ничего не вижу. Ну, то есть, сработало реально как взрыв-пакет. Ну, то есть, ничего не вижу. Яркая вспышка в глазах, и все. Ну, потом потихонечку, я говорю, что там, глаза, как, скорая, не скорая? Он, нет-нет, начинаю видеть. А, все, вижу. Ну, вы поняли, да, что могло быть? Он мог остаться на всю жизнь слепым. Поэтому не экспериментируйте, пожалуйста, не надо этого делать. Опасно. Но мы и коктейли Молотова делали, и карбид взрывали, и что только не делали. Счастливое деревенское детство. Да, да. Коктейли Молотова, это, конечно, была самая, наверное, сила. Такая же фигня была на перемене с друганом, пишет Маргадон. Есть много видео, когда кидают бычок или спичку в канализационный коллектор, и происходит сильный взрыв. Да, потому что там сероводород, да, по-моему? Или, подожди, или аммиак? Что там взрывоопасное? Сероводород, он взрывоопасный или нет? По-моему, нет, он удушливый, по-моему, аммиак там. У нас на флоте один идиот оставил окурок на шкафуте. Место расположения крылатых ракет. Весь дивизион умирал на плацу, потому как окурок обнаружил дежурный офицер, пишет шеф-комендор. Хорошо, хоть обнаружил, правда? 7373948. То есть вот о халатности, о глупости много историй у людей. Вот у меня есть маленькие истории такие. Как вас зовут, или здравствуйте?
Доброе утро, Алексей. Дмитрий из Москвы.
Да, пожалуйста.
Вот вы знаете, у меня тоже таких историй куча, даже рассказывать не хочу каждый все это. Причем тут же вот хочу рассказать типа анекдота, помните, как две обезьяны пилят лимон?
Да, и... простите, что я вас перебью, мне единственное, все пишут метан. Все, все, да, метан, все правильно, это вот и в тут, канализации.
И тут же точно так же могу про себя кучу подобных историй вспомнить, все мы, как говорится, одним миром мазаны. Вот вы знаете, просто хочу, ну... предложить, может быть, поменяем, может быть, пропуска вот сейчас открывают что-то там за границу, там, помните, я, ну, наверное, помните, я помню прекрасно, я вам зимой как-то говорил, звонил насчет, ну, вот, нашего юга, там, и Турции, и Египта, там, ну, вот такого относительно недорогого. Ваш тезис был, что у нас это уже круче, у нас это дороже, и вот, ну, если тема, как бы, сейчас близка, и народ будет не против, и вы в первую очередь поговорите.
Ну, вот давайте, я слышал, вот у меня некоторые знакомые, значит, собираются ехать в Турцию отдыхать. Вот, вот, и они говорят, вот, что да. Каких-то это все бешеных денег стоит. Ну, у меня вот реакция, знаете, всегда одинаковая в этом смысле. Да, пожалуйста.
Я вот сейчас смотрю сайты одной и той же фирмы, просто он не из-за того, что она очень хорошая, ну, нормальная фирма, старая такая, добротная, не... Но у нее сайт просто очень удобный, вбиваешь все, что тебе надо, и тут же выдает,
ну
причем
да.
Реально.
Ну
реально.
Да.
Вы знаете, вот буквально до вчерашнего, до позавчерашнего дня, вот в моем, вот как бы это сказать, в моем вот, то, что как я езжу, те отели, куда я ездил, 150 тысяч, 150, от 150 до 200.
А обычно?
Так же, вот обычно практически так же, как в том году по сравнению.
Ну, то есть
вы знаете, я что еще хотел бы на чем заострить? Вот не будет ли вот тоже, ну тоже это из головы не идет. Как бы второй, третий там, а может быть и не прекращающийся первой волны. То есть сейчас разъедемся, похватаем там, ну мы там...
А никто не может вам это спрогнозировать.
Вот это никто вот тоже, блин, да и у нас тоже на наших... Ну, вот я имею, вот мой тезис такой, вот тут, может быть, сейчас что-нибудь...
Не, ну, может быть, еще... может быть. Не, можем поговорить, можем, тема знаете, обширная, вот, да, я понял вас.
Да,
да, да, да, да, да, да, что?
Вот это последняя моя фраза.
Да.
Вот, честно говоря, вот как ножом по сердцу. Вот закрыли бы и все, пережили бы и все, и ладно. А вот сейчас вот вроде открыли, окошечко открылось, но, как говорится, рана кровоточит, но хочется.
Ну, хочется, да, людям. Ну, вот понимаете, какое дело? Прям совсем, спасибо большое, совсем всех закрыть, дело такое, плохое. Почему? Начинает расти недовольство в массах. Вы же видите, как люди относятся к тому же самому ковид. У всех такое халатное, ну, у большинства халатное отношение. Неубедительно для людей это все. Вот ты говоришь, надо сидеть дома, надо носить маску, не надо никуда ходить. А люди говорят, да, вот там пристали к нам. Все, все устали, значит, от этой истории. И не видят реальной угрозы. Ну, просто не видят, и все. Не видят до тех пор, пока сами не окажутся в такой ситуации, безусловно. Но может окажутся, а может и не окажутся. Ну, это как грипп, от которого миллионы людей умирают, но почему-то прививаться единицы прививаются. Ну, ну, как-то вот оно так вот получается. Вот. А по поводу путешествий, ну что, история... Во-первых, ну давайте актуализируем тогда по новостям. Почему? Потому что гендиректор Аэрофлота не исключил банкротство российских авиакомпаний. Что происходит сейчас, он говорит, когда рынок упал в половину, никто ведь пока не остановился, значит, компании начинают демпинговать, бороться всеми способами за пассажира. Это радость для тех, кто летит, но горе для тех, кто возит. Результат для авиакомпании может оказаться печальным. Это вот Виталий Савельев в интервью ТАСС сказал. То есть могут обанкротиться авиакомпании российские в силу того, что мало куда можно лететь, большая конкуренция, и, ну, то есть они все хотят лететь куда-то, как-то зарабатывать. Вот. И поэтому демпингуют. Вроде бы как цены снижают. Но я не знаю, я посмотрел цены, я не могу сказать, что где-то они там снижены. Мне сказали, на Победе в Турцию 70 тысяч. Вот человек смотрел билеты. Я не знаю, может, соврали мне, конечно. МКАД, Юго-Запад, что там, перекрыли или что? Пишет Марина. Юго-Запад. Сейчас, секунду, Марин. Юго-Запад. Да ничего там не перекрыли. Там есть дорожные работы в двух местах. И, наверное, вот с этим это все и связано. А так нет, не перекрыто. Едем с семьей в Турцию, потому что у нас дороже. Сравнивал, так как с июня пытался найти что-то стоящее на август. ВИАС пишет. Я сразу давайте немножечко попробую эту тему расширить. И расширю я ее до следующего тезиса. А прям обязательно надо ехать отдыхать куда-то в этом году? Я просто спрашиваю, на всякий случай, у всех. А прям обязательно, прям так надо, вот никак нельзя не съездить. Я понимаю, что для авиакомпании это полезно, да, то есть они хоть что-то зарабатывают. Я понимаю, что многие из вас хотят отдохнуть, но прям так сильно хочется, вот никак невозможно с этим желанием побороться. Мне когда начинают говорить, что вот цены взлетели, дорого лететь туда, а Танзания вообще не знаю, а стоит ли лететь в Танзанию, и там билеты все начинают покупать в эту Танзанию. А что там вот так вам хочется-то? Почему вам так хочется улететь куда-нибудь? Что плохого? Я даже не знаю, вот особенно я к москвичам обращаюсь. Ну и, кстати, к жителям Санкт-Петербурга обращаюсь тоже. Что такого плохого в ваших городах, что вы все время пытаетесь отсюда так уехать? Здесь же классно. Ну, если честно и откровенно говорить друг другу, ну, то есть классно, или экзотики какой-то хочется. Ну, а экзотика, она обязательно прям каждый год должна быть, то есть нельзя никак без экзотики подождать, чуть-чуть совсем подождать. Вакцинации. Ну, провакцинируемся, да и летите себе. Экология, пишет Владислав. Всех уезжающих в Турцию надо брать расписку, что все риски за их счет, ни капли бюджетных средств на эвакуацию, помощь и так далее, пишет Виталий. Да бери, не бери, все равно эвакуировать потом придется, если вдруг такая ситуация будет. Вы же понимаете. Как вас зовут, или здравствуйте?
Коммунарка.
Да, пожалуйста.
Вас бабахнуло там в дыре, это хорошо, мне понравилось. Визуально.
Визуально сильно взрыв. Ну, там, вы видите, погибшие, поэтому вряд ли мы можем
помогать. Да, взрыв, я прям погиб, да.
Да.
Грубо говоря, тут, ну, царство небесное, но тем не менее.
Да.
Вот. Про Ленинск, Юго-Запад. Я только что там проехал. Скажи, там перекрывают, потому что я через Кивуху заезжал, там как. И на удивление, все было свободно, просто летели, и гайры там стоят, что-то там по рациям, там бла-бла-бла, скорее всего, там перекрыто. Вот, внутренняя сторона МКАДа. Потом, что касается отдыха. Турция, в том году 150 тысяч на троих.
Да.
В этом году ровно 250, этот же отель.
Ну, на 100 дороже получается.
Да, на сотку. Но по поводу отдыха. Мы на юг ребенка нужно в любом случае каждый год возить. это солнце, это море, это бла-бла-бла.
Вот мне тоже про детей пишет, Гиви написал, наши курорты — это же жесть для детей, к сожалению. Ну вот, позвольте поделиться собственным впечатлением. Я помню детство и помню, как мы ездили на курорт, курорт этот был Крым. Значит, и ездили мы там, то Алушта, вот туда примерно. Вы знаете, мне не хотелось ни на какой курорт в детстве. Я знаю, что моим родителям хотелось, а я просто с ними балластом шел, потому что где меня оставить, вот. А мне не хотелось, мне хотелось с друзьями со своими тусоваться.
Понятно, с панами там, да. Корбит там и все остальное.
Ну, типа того, да. Компьютер.
Ну да, в принципе, у нас приблизительно детство было, то же самое, и корбит, а мне просто однажды...
Ну, то есть, когда я к чему? Я к тому, что родители, когда говорят, что надо детей вывозить, это же не желание детей, насколько я понимаю, это желание родителей.
Ясное дело, но, кстати, у детей у многих есть желание на море.
Да?
Конечно. У меня многие мои знакомые, друзья по детству, все юг, и Тамань, и все остальное, потому что у нас, ну, газпромовские в основном все возраста, вот, общие, знакомые. И там газпромские прекрасные базы отдыха. Голубая горка и все остальное. И там много отдыхающих, и вот наших возрастов, и туда многие рвутся, и дети, и все остальное. А в Сочи был, например, когда я на завод, градообразующее предприятие, завод там такой есть. И мы туда там, естественно, стихаря там пролазили, все заграды, все остальное. И пришли в Стальцех, там сталь льет.
Да.
И я ходил вот так, знаешь, помните, коробок спичек берешь, пальцем нажимаешь на спичку.
Да, и она вылетает,
спичку.
Да.
Да, я так хожу, тын-тын-тын-тын, стреляю. И подхожу, бочка стоит пустая. Я так вот голову опускаю, а она пустая. Вот, то ли растворитель там был, что-то такое.
Так.
И я собрал спичку, бах, бросаю и смотрю. И там, я помню, такой фразу.
Да, 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 но это еще повезло.
Я как бы не умею,
да. Ну, я понимаю, но это вам еще повезло. То есть там совсем мало, видимо, паров было, поэтому, ну, повезло. Это прям везение большое. Спасибо большое. Обязательно нужно поехать, пишет Матрешка. Перезагрузка просто необходима. Год очень тяжелый, куплены билеты на Мальдивы. Ждем всегда, у нас активный отдых. Сейчас и ленивый пойдет, пишет Матрешка. Не знаю, Матрешка, не могу вам сказать. Вот я когда рассуждал о том, что в детстве мне не особо хотелось на курорт, и мне хотелось с друзьями тусоваться у себя дома. Вот, родители, понятное дело. Ну, это вот я один раз вспоминаю. Мы никуда особо и не ездили, кстати. Да мне не хотелось. Мне сейчас, я вам честно скажу, я вот все те мои поездки, которые куда-то были, и они были инициированы не мной, в общем-то. Вот. В Европу на машине я ездил, да, по собственному желанию. А все вот эти вот условные, да, Мальдивы, не Мальдивы, вот эти вот пляжи, море, это прям вообще не моя история, мне прям неинтересно и все. И я езду туда только потому, что меня очень сильно уговаривают всегда. То есть вот надо ехать, вот не то, что надо, а очень хочется посмотреть на море, искупаться в соленой воде там. Я думаю, господи, ну соленая вода, и чего? И вот я сейчас в эту соленую воду зайду, вот я из нее выйду, и что я дальше буду делать? Я, в общем-то, езжу в эти страны, особенно если вот там Юго-Восточная Азия, еще куда-то, потому что там можно просто ездить на мопеде, и я с удовольствием езжу на мопеде. Вот это мое развлечение. Это как вот с родителями за грибами едешь, потому что тебе дают порулить на машине. Вот так же и здесь. Мне это море вот прям нафиг не нужно. Вообще не нужно. А вот мотоцикл там, велосипед какой-то, ну, в смысле, мопед, вот это с удовольствием. Вот это спасибо большое. Так плохо стали жить, что охота в отпуск, Михаил. Михаил, у некоторых прям вот, знаете, вот есть некоторая даже зацикленность, как по моим ощущениям, на всех этих вещах, типа отдыха. Я там не отдыхал, я не отдыхала, надо отдыхать, ну, не знаю, я вот как-то каждый день отдыхаю, честно вам скажу, каждый день отдыхаю, получаю удовольствие от жизни вообще, ну, то есть, правда, может быть, оно по-другому, может быть, когда человек работает 9-часовой, там, 8-часовой рабочий день, да, у него как-то по-другому, я каждый день успеваю отдыхать. Кино какое-нибудь классное посмотреть. Господи, приставку, не покупайте приставку, это слишком большой отдых. Просто это жесть какая-то. Вообще в иной мир уходишь, тебя нет. Я сейчас зомби убиваю, это что-то. Это что-то. Просто сел, а потом просто посмотрел на часы, пора спать. Вот примерно так. Лег спать, проснулся на эфир. С эфира приехал, сел, пора спать. потрясающе. Очень интересно. Лучше всякого отпуска. И зомби убивать можно. Слушайте, и пальмы там есть. У меня отпуск только 2 недели с женой совпадает, и это конец августа, тем более каникулы, пишет Григорий. У друга Испания отменилась, теперь едет на Валдай, пишет за плинтусом. Мопед в Азии или курить, сидя на бочке бензина. Я даже не знаю, что опаснее, пишет Виталий. В детстве ни разу не был на море, и ничего не случилось. Мне кажется, люди свои хотелки прикрывают детьми, пишет Андрей. Ну, правда, ваши дети так сильно хотят на море? Вот у меня тоже такое же ощущение, как у Андрея примерно. Не могу вспомнить детство, чтобы я просил своих родителей: давайте уже на море скорее поедем. На машине покататься? Да. Купите, пожалуйста, приставку? Да. Да, мам, давайте приготовим сегодня не плов, а пиццу, и будем есть пиццу? Да. Вот это было. Хочу фанту? Да, было. Понимаете? А мы будем смотреть «Симпсонов»? Давайте смотреть «Симпсонов». Вот «Симпсоны», да. А как-то вот, а давайте поедем отдохнем на дачу на выходные. Вспоминал вчера дачу, с мамой разговаривали, вспоминал дачу, там, дедушку, бабушку, царство небесное. Вот, делать-то было там особо нечего на этой даче. Ну, малину поел, ну, в туалет на улице сходил, ну, яблоко сорвал, ну, картошку чуть-чуть там покопал какую-нибудь. Ну, я даже не знаю, что еще там делать. Потом лежишь, спишь просто. Где-то на втором этаже, там мансарда у деда была. Лежишь, спишь, дышишь вот этим запахом, знакомым с детства. Там, значит, ДСП какой-то или ДВП, я даже не знаю, вот не различаю. Ну, просто там обшито все было. Все. А в общем-то и целом делать нечего. Потом пошел к дяде Паше в Запорожце посидел. Все, дядь Паша, а можно я Запорожец заведу? Да, заводи, конечно, Алексей, без проблем. Все, сидишь, завел Запорожец, газуешь в нем. Кататься нельзя, а завести можно, все. Разрешаю, дядь Паша хороший. Все, все развлечения. Потом раз дядь Толь приехал, а у него шестерка, Жигули. А можно я, дядь Толь, посижу, как будто я порулю? Можно, а завести можно? Нельзя. Все, сидишь в шестерке, рулишь, вроде. Как будто едешь куда-то. Потом раз такой, как будто приехал, вышел из машины. Прошелся как-то, походил, якобы у тебя какие-то дела. Ну все, я поехал. Сел в машину, опять едешь куда-то, как бы. Вот, потом раз, выходишь, говоришь, черт, бензин закончился. Пошел, типа бензин где-то нашел, как будто бы его залил в бак. И как будто бы дальше поехал. Опять едешь, какие-то истории у тебя происходят там. Общаешься с какими-то вымышленными персонажами, спасаешь кого-то на этой вымышленной дороге. Ну, играешь, короче говоря, ну, играешь. Фантазия. А на море, ну, я не знаю, я вот море вот помню. Вот, прогулочная вот эта улица, да, прибрежная, приморская какая-то. Вот, вот мы прошлись. А теперь давайте съедим персики, давайте. А теперь давайте вот, а вот здесь крымское вино родители там все купили, попили. Ну, очень интересно. А вот теперь давайте там, что, а что? А вот нечего делать-то. И даже машины нет, и нельзя делать. Ну, сейчас еще смартфоны есть у детей, тогда-то не было. Тогда вообще просто сидишь и все. Сидишь, а мы идем в музей. О, понятно, пойдемте. А вот, вот он дом, значит, этого Чехова. Как интересно, как интересно. А пойдемте смотреть «Ласточкино гнездо». Ой, очень да. А вот эта гора Аюдак. Ух ты, да, смотри, она похожа на медведя. Ой, да, как интересно, она похожа на медведя. Фу, неинтересно же ни черта. Просто родителей любил всегда, и поэтому... изображал, что интересно. А этот поездки в Питер вот эти. Поехали в Питер, сынок, поехали! Но я-то почему ехал в Питер? Можно зайти в Макдональдс, съесть. У нас-то не было, а в больших городах было. Через Москву тем более. Все, значит, зайдем в Макдональдс, едим Биг Мак. Все, отец купит мне Биг Мак. Все, я готов ехать 1000 километров, 1500, 10 000 километров. Биг Мак, все! Но потом-то начинается сложная часть, а или хот-дог тоже, хот-доги, классно было, хот-доги можно было есть. А потом начинается вторая часть, интересная отцу. Русский музей, Эрмитаж, зимний там, что там, дворец, значит, Петропавловская крепость, какой-нибудь дом каких-нибудь там, я уже даже не помню кого, Юсуповых каких-то, а это вот у них такой камерный небольшой театр, посмотри здесь, да, очень интересно, да, прям класс. Сейчас интересно, потому что я хожу и думаю, какие же бабки это было вложено, какие же деньги у людей были, да, вот сейчас некоторые делают, кинотеатр, кинотеатр. Я сказал, какой кинотеатр? Театр, театр, камерный театр внутри. У тебя дома театр. То есть у кого-то вот сейчас кинотеатры у богатых, а раньше у богатых были театры. То есть там актеры могли собираться, вы понимаете, оркестры играть. Вот это была жизнь. Если ты дворянин, конечно. 9.30 новости. День 35 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, студия Алексей Гудошников, всем здравствуйте. Общество кредитования. Как не лезть в долговую яму? Такой вот вопрос задают авторы аргументов и фактов тебе и остальным, и как-то отвечают, видимо, на этот вопрос. Можете посмотреть «Однажды на Луне», как Нил Армстронг стал героем Земли. Можете почитать про американца, который первым шагнул на Луну, но не все с этим согласны, но тем не менее. А мы идем дальше. Ну да, интересная, конечно, история. Опять у безработных москвича украли 30 миллионов, пишет Недобрый. Да, это всегда так происходит. Чем безработнее, тем больше миллионов. Вот. А мне люди пишут, ну и что, ты в море, что ли, не купался? Вот мы сейчас про отдых разговариваем и прочее. Вот я вам честно признаюсь, вот я ездил в этом году, получается, да? В этом году, прям в начале, когда Новый год был, в Гоа летал. Так я прилетел туда, я искупался в море. Разок. А потом я взял себе мопед и за день проехал, я сейчас могу ошибиться, то ли 160, то ли 180 километров. Просто сел на него и поехал. Потому что мне кайф другие вещи вообще. Никак не соленая вода. Соленая вода и солнце, когда тебя там распекает, и ты лежишь, жаришься на ней. Нет. Вечерком, когда солнце заходит, искупаться самое оно. А вот это вот лежащие тушки, палящиеся под солнцем, вообще не понимаю. Ну и морская еда всякая, это кайф. Все, вопросов нет. Рыба, крабы какие-то, что-то, лобстеры. Ну, крабов не было, а лобстеры. Лобстеры какие-то я вот себе брал прямо. Эх, благодать, все. Взял тут море, вечерок, какие-то огонечки. Фонарики какие-то светят, приятно, да, у тебя какая-то свечечка на столе, ты, у тебя еда хорошая, ты куда-то съездил, ты вымотался, ну вот. Интересно посмотреть на все вот эти вот достопримечательности местные, какие-то храмы, вот храмы мне всякие нравятся в последнее время. Ну, то есть в детстве бы не понравилось, а сейчас нравится, экзотика такая. Интересно по дороге покататься, обезьяну увидеть на дороге. Раз, едешь, и обезьяна трун-трун-трун пробежала, большая. Мне кажется, я видел, ну, я не знаю, шимпанзе, это не шимпанзе, ну, здоровая, короче. Здоровая такая. А! Такая вот. О! Да, вот это интересно. Змею какую-нибудь посмотреть. Что-нибудь еще где-нибудь ползает, лезет. О, классно. На слоне покататься. Ну, они, конечно, замученные, все эти слоны. Но один раз я катался на них. Ну, извините. Но это, конечно, впечатление. Но это супер впечатление. Жалко, что их замучить, но это супер впечатление покататься на слоне. Вот это было интересно. Конечно, все это. Мопеды, велосипеды, машины. И ехать, и какая-то экзотика. Прям как в игре. Так здорово, мне так нравится. Как в кино, что ли. И вот вы мне сказали бы, ну мы, значит, едем на море купаться. Купаться, просто купаться на море. Либо мы тебе эти же деньги, ну сейчас вот сказать, 250 тысяч. 200 тысяч стоит карт нормальный такой, ну, который в прокат обычно сдают. Можно карт купить себе, а потом пользоваться трассой для картинга. У нас есть лидер, у нас есть маяк. 2000 в день, по-моему, стоит. То есть сколько хочешь, столько и ездишь там. 2000 в день. И все. Я бы сказал, ребята, пожалуйста, можно я не поеду на море? Можно мне карту, пожалуйста? Можно я буду кататься просто? Весь день я буду кататься на карте. Пожалуйста, не надо мне никакое море. Мне ваша соленая водичка не нужна. Дайте мне, пожалуйста, что-нибудь, что жужжит и ездит. И я буду на этом ездить, пожалуйста. Можно? Мне скажешь, давай, море, или мы едем в оффроуд какой-нибудь, врываемся непонятно куда, на машине будем, там, значит, колесить по какому-то, по какой-то грязи, месить ее. Я скажу, грязь, месить, машина, поехали, все. Летим на самолете в Европу и ходим там по центру города какого-нибудь, неважно какого, европейского города. Или едем на машине через Белоруссию, Польшу и туда дальше, не спим, значит, пьем энергетические напитки, чтобы не заснуть, общаемся, слушаем музыку. Все, второй вариант. Сразу. Просто забирайте свой самолет, будьте прокляты вместе с ним. Я не хочу летать на ваших вонючих самолетах. Я поеду на машине. Я сяду за руль и поеду. Вот оно. Вот он кайф. Все мы разные. Видите, какие? Я вот к этому. Спросите у своего ребенка, вы говорите, ребенка надо вывозить. Вы спросите, что он хочет. Вы скажите, давай, ты будешь гоняться на машинках, в картинг, например, или море. Вот просто поставьте ему такой вот перед выбором. Посмотрите, что он выберет. Может оказаться, что единственный, кто хочет на море, это вы. В вашей семье, в принципе. Покупаем мачете и едем на Амазонку, пишет мастер. Лучше купить ребенку карт, чем мотоцикл, и навыки вождения прививаются, и ребенок живой. Ну, Агафон, смотря как, конечно, ездить. Можно и перевернуться, и сзади могут догнать. Но, в принципе, если свободные заезды, значит, он один там ездит, практикуется. Вот, трафик небольшой на трассе, то, скорее всего, будет все нормально. А что мешает карты моря, пишет оса. Да не, ничего не мешает. Я к тому, что приоритеты у людей разные. А так-то не мешает, особенно если деньги есть у людей, то можно и то, и сё, и пятое, и десятое, и можно и там покататься, и повеселиться, и как угодно. Но это денег много надо тогда. А тут просто съездить у людей стоит 250 тысяч. Ну, давайте честно, 250 тысяч для России это много. Ну, это прям много. Сейчас сидят люди в небольших городах, а то и селах, и нас слушают, и говорят, вот это да. 250 тысяч, да я пойду себе куплю машину лучше за 250 тысяч. Буду ездить на ней по своему селу. Алло, здравствуйте.
Да, здравствуйте, Алексей.
Да, пожалуйста.
Вам Москва. Ну, значит, смотрите, люди, которые по отдыху, три комментария, которые смотрят цели 150-250, это 100% пятерка.
Да.
4 звезды сейчас подешевле. Потом всегда заложена стоимость билета. Билеты сейчас реально будут дорогие. Если хотят подешевле, нужно смотреть. Самостоятельный туризм, можно найти билеты подешевле. И вот как вы, я вот всю жизнь куда-то летал, в этом году открыл для себя новый вид отдыха, это кемпинг. Купил оборудование, отправились в Адыгею. Разнообразие блюд, которых можно приготовить в казане или на мангале, у горной речки, оно просто неприлично большое. Форель поймал, тут же ты ее на костер положил. Захотелось, если к морю, сел в машину, собрал палатки, через 4 часа ты на море.
Ну,
море
кайф.
Надоело. Абсолютно с вами согласен,
да.
И оборудование осталось, но надо просто это пробовать, надо выходить
конечно,
из зоны
конечно.
Комфорта.
Ну, вот никогда у меня такой машины не было, это как машину-дом, говорят в народе, да? Ну вот мы с друзьями когда ездили, мы ездили на мультивене в Европу, едешь... Чего-то хочется море. Раз через Францию на Лазурный берег. Там искупались. В Каннах искупались. Представляете, в Каннах искупались. Потом, да ну его это море. Поехали дальше.
Дом. У нас была просто такая седа. Мы просто палатки сложили, все оборудование сложили.
Ну, вариант
делали
тоже.
Походную баню, походный душ. Приготовить все, ну просто все, что хочешь. И, кстати, были с детьми. Маленькому 3, старший 4. Им в палатках интереснее. Вот это горная речка. Им, но это гораздо более активный отдых и более интересный, ежели этот самолет. Поэтому аэропорту туда не ходи, это не ходи.
Конечно.
С ребенком смотри.
Да, более того, спасибо большое. Вот, например, вы едете отдыхать. Везде сейчас есть интернет. Вы едете отдыхать куда-то, да, вот валяться. Но рука потянется к телефону. Ну, потянется. И вот ты уже лежишь в другой части света, жаришь, значит, на солнце собственную кожу, подталкивая себя к раку той самой кожи. Вообще-то это не стоит делать, но, тем не менее, люди делают это. И ковыряешься в телефоне, читаешь все те же самые новости, сидишь на тех же самых сайтах, делаешь все то же самое, что и было, разговариваешь со всеми теми же самыми людьми. Ой, как интересно. То есть, единственное, что изменилось, ты в жаре. Все. Очень интересно. Если ехать в Турцию, то надо ехать на машине через Грузию, обратно через Сербию на месяц. И никак иначе, пишет Валя. И никак иначе. Кемпинг, кайф, но нет инфраструктуры. В кустах, в туалет ходить что-то не хочется, пишет Николай. Ездим на наше побережье на машине. Без авто там делать нечего. Распорядок такой. Утром на пляж на пару часов, потом душ, переодеться и куда-нибудь едем. Кино, аттракционы, горы, дайвинг, выход в море и так далее. Дети в восторге. Пишет Андрей. Да, но это круче в 100 раз сразу. Вы сразу можете передвигаться, вы мобильны. Вам надоело море, вы поехали в горы. Есть, например, Сочи, да? Море, горы, развлечения, всю штуку. Тогда, да, я такой отдых понимаю. Надоело вам в Сочи? Сидите вы такие 3 дня, просидели там. Слушай, надоело. Ну все уже, мы тут все видели, нам ничего не охота уже. А поехали-ка в Крым вообще. О, А поехали. Вот и уже в Ялте. Походил, посмотрел, что-то погулял, куда-то сходил. Что-то надоело. Что-то надоело. Давай еще куда-нибудь метнемся. Метнулись еще куда-нибудь. Ну, то есть это же интересно, вот именно так, мобильно. А отпуск, особенно вот это вот, 2 недели мы проведем на побережье в Испании. Боже мой, 2 недели одного и того же. Когда ты уже выучил все кафе и рестораны, ты выучил все, что есть, весь свой район, ты по нему ходишь как дома. Что в этом интересного, я никак не могу понять. Вот что в этом интересного? Все, я в магазин, давай. И вот ты уже несколько дней потом последних валяешься просто, например, в гостинице и... Ну, я, наверное, телек посмотрю или там я еще поковыряю. Здесь в телефоне. Ну давай, я пойду гулять. Иди, иди гулять. И все это. Валяешься. Ой, очень интересно. Ох, отдохнул я, отдохнул. Какой хороший у меня был отдых. А? До Испании тоже интересно на машине. Барселона, Валенсия, Ла-Манга, Картахена, пишет Валерий. Да, до Испании это самый кайф, конечно, да. Ездили с палатками... кабардинку и брали велосипеды. Мы взрослые катались, дети сидели в шатре, играли в карты и настольные игры, пишет Василий. В палатке очень интересно, пока не найдется алтайский пастушок. Из-за машины он перережет всю семью, пишет Хабаровск. Вот, вот видите, да? То есть вот есть такие люди. Он вышел на улицу, и все его пытаются убить сразу же. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Валерий.
Да, пожалуйста.
Я вот сам работаю руководителем сети агентств, да, в Москве, да, туристических.
Так.
И вот хочу вам сказать по поводу детства, не все дети любят. Ну, да. У меня ребенок недавно увидел самолет.
Так.
Летящий, говорит, папа, смотри, самолеты полетели. Тогда уже мы полетим.
Да.
Правда, он любит, он не любит тоже пляжный отдых. Я вообще не понимаю, как это можно лежать на пляжу весь день. Для меня это просто катастрофа. Больше 10 минут я не выдерживаю.
Да, я то же самое, абсолютно. Зашел, вышел, все.
Но в плане путешествий и поездок, почему людям хочется, почему, вы говорите, здесь вам не нравится. Ну, на самом деле, очень многие люди, вот у меня офисы, и приходят туристы каждый день. И отвечая на это, задавая этот вопрос, почему вы сейчас вот, там, не боитесь или хотите так, и готовы, люди на самом деле готовы сейчас любые деньги платить. Цены реально выросли в 2-3 раза.
Да, да. И что это они говорят? Правда. Что они говорят?
Они говорят, мы готовы сейчас, боимся второй волны, боимся еще больше закрытия, боимся там инфляции в плане финансов, ага, боимся всего. Вот сейчас есть деньги.
Мы их тратим.
И нам хочется хотя бы вдохнуть какой-то глоток воздуха.
А есть у меня, я вам честно скажу, у меня есть такой друг, вот, но он не увлекается путешествиями, спасибо вам большое, но у него концепция жизни такая примерно. То есть раньше она была другая абсолютно, но потом изменилась, он встретил женщину, у них большая любовь там и все такое. Вот, ну, то есть я прям серьезно сейчас говорю, без сарказма, без всякого. О, и он изменился, и он стал таким человеком. Ой, машина что-то ударила. О, ужасно. Раньше просто у него это была катастрофа. Там машину ударил, там, почему вы все там мне об этом... Значит, все об этом должны говорить. А сейчас он, да, это железка. Думаю, ничего себе, что произошло? Что произошло? Ценностные ориентиры сменились сильно. Вот. И там, допустим, доживем один раз. У него прямо так вот всегда фраза. Доживем один раз. И я там, ты что, ты столько денег потратил вот на какую-то там, ну, по мне так фигню? Доживем один раз, Лех, ты что? Думаю, ну ничего себе, как иной раз влияет женщина-то на мужчину, да? Да живем, и все, он сейчас вот прям такой. Вот у него есть, он тратит. Вот захочет полететь, полетел. Захочет купить, купил. Ну, я вот так по нему смотрю, он счастливее стал. Серьезно. Без всяких, вот я сейчас без приколов, без всего. Он счастливее стал. Вот. Ну, я такое себе не позволяю, нет. Не позволяю. И он мне все время, Лех, да надо, понимаешь? Надо кайфовать. Он мне, ну, не знаю. Не знаю, прям совсем кайфовать. Стал взрослеть просто, пишет Буэнавентура. Ну, может быть, такой вариант. Когда уже понимаешь, что как бы деньги есть, вот, а возраст начинает уходить. Ну, типа, начинает уходить постепенно. Ты понимаешь, что дальше ты будешь там, ну, стариться. И самый сейчас такой возраст, когда и деньги есть, и физические возможности есть. И погнали, все. Давай, куда там? Сплавляться по реке? Давай. Бежать марафон? Давай. давай туда, давай сюда, вот все хочется попробовать. И я имею в виду хорошие вещи, конечно, вот эти все плохие вещи уже все, кто хотел, попробовали еще в подростковом возрасте. Мою внучку как-то в младшем школьном возрасте родители повезли на машине по местам древнегреческой цивилизации в Пелопоннесе, и она легла на заднем сиденье, завесила окна и читала свою любимую фантастику, и родители возмущаются до сих пор, ей было тогда это неинтересно, пишет Тами. Да, 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 Тами, вот такие истории бывают. Ну, просто неинтересно человеку. Ну, просто неинтересно. Ну, и, кстати, нет ничего хуже, когда тебе интересно, а человеку неинтересно. Это я так вот... Смотри, собачки. Смотри, собачки. Смотри, какие хорошие собачки. Собачек надо любить. Мне неинтересны собаки. Ну, как тебе неинтересны собаки? Ну, они же такие хорошие. Они же такие добрые. Они же такие умные. Мне неинтересны собаки, мне неинтересны чужие собаки. Мне интересна только моя собака. Мне больше никакие собаки не интересны. Ну ладно, ладно. Смотри, и потом. Смотри, смотри, это болид Формулы-1 2004 года Михаэля Шумахера. Посмотри, у него такой звук. Смотри, как он сильно отличается, значит, от звука современного болида Формулы-1. Тогда дело в том, что у них были совершенно другие движки, они были атмосферные, а это турбированный, он маленький, понимаешь, и поэтому у него звук низкий такой и какой-то пердящий, значит. А у того был визжащий, визг прямо, крик. Слышишь, да? Слышишь, видишь? Мне это неинтересно. Как? Как тебе неинтересен болид Формулы-1 2004 года Михаэля Шумахера? Может быть, тебе плевать на Лауду? Что происходит в нашей жизни? Где, откуда вы такие беретесь? Может быть, тебе все равно, кто такой Ники Лауда? Может быть, тебе вообще все равно, что Сена разбился? Может, ты еще не знаешь, какого цвета у Сены был шлем? Понимаете? Ну, то есть, в этом смысле, особенно это большая проблема у мужчин и женщин. То есть, с пацанами-то попроще. Но, опять же, у меня есть друзья, которым... Я... Один. Значит, я сейчас сделал оклейку на свой автомобиль. У него автомобиль желтый. Сены. Как у Сены, короче. Я сделал наклейки, и я написал «Сена Эдишн» на автомобиль. Я говорю, вау, супер, вообще класс, мне нравится. Поставил подвеску КВ. Да ладно, да, Акраповича взял. Боже, смотри, какой руль у меня. Во, вот это да. А другой просто, вот, понимаете. Ну мне бы Кадди. Кадди вообще самая лучшая машина на земле. Кадди? Кадди самая лучшая машина на земле? Что ты говоришь? Как ты можешь такое говорить? Ну, в принципе, да, наверное, она удобная. Смотри, смотри, какой классный автомат перекоса у К-50, а какой редуктор у Ми-26, пишет Агафон Каноничный. Да, и тебя никто не понимает, ты чувствуешь себя в этот момент в одиночестве, абсолютно одинокий, покинутый всеми, восхищающийся каким-то спойлером там или чем-то еще. Ого, смотри, какой руль, какой штурвал... А всем плевать вокруг, все такие, боже мой, опять он начал какие-то рули, педали свои, что несет, какой-то совсем сумасшедший, сбрендил вообще, старый сбрендил. Из собачьего сердца, вы не сочувствуете детям Германии? Сочувствую, но почему вы не возьмете журналы в пользу детей Германии? Не хочу, пишет Ольга. О чем мы, пишет Марыч? А знаете, как говорят? Об жизни. Вообще не надо говорить об, но тем не менее. 3 недели катался на авто по Кавказу и Крыму с семьей 5 человек. Никаких храмов, только горы и море. Только хардкор, пишет 5000-ный. Ты в степи вырос, потому тебе море безразлично. Отдыхая на море, я что-то по 1 километр в день не проплываю. В этом году не поеду, пишет 12-й. Ездили с детьми по Кипру, заезжали на разные древние развалины. Детям нравилось по ним лазать, пишет Андрей. До Киргизии на Иссык-Куль на машине тоже хорошо, пишет Ревас. Надо enjoyть life, пишет Папа Шу. Просто все по-разному Папа Шу enjoyт свою life. Вы же понимаете? Ладно, хватит про Enjoy It Live. Давайте дальше там по новостям посмотрим. А то есть ощущение, что я увлекся немножко, да, так, рассказами про своих друзей. Ну, такое бывает. Я думаю, у вас тоже такие друзья есть, поэтому нормально. Можете чуть-чуть узнать себя и своих друзей тоже, а может быть, себя в какой-то ситуации. Так, что по новостям? ВТБ опасается, что реальная доходность вкладов вернется к ситуации 95-96 годов, когда никто всерьез их не воспринимал как источник сбережений и приумножений. Тогда ставки по депозитам были ниже инфляции, сейчас по базовым вкладам они немного выше 4%. Ну и правильно они опасаются, потому что сейчас вклады уже практически бесполезны, особенно рублевые, это просто ужасный отстой. То есть я не знаю, зачем теперь хранить деньги на банковских вкладах. Раньше они были хоть как-то, а сейчас они прям никакущие. И правильно они опасаются. И да, деньги будут с этих вкладов люди забирать, во что-то другое вкладывать. Но я так понимаю, что это осознанное движение было. Деньги забрать оттуда, и чтобы люди вложили в ипотеку. Потому что ипотека дешевеет тоже. Белоруссия за первый день досрочного голосования на президентских выборах уже проголосовали 4,98% избирателей. Так, у Ефремова первое заседание по существу, адвокат прибыл в суд, Ефремова отправили в суд. Неинтересно, защита срочника Шамсудинова, застрелившего служивца в Забайкале, просит рассмотрение дела присяжными. То есть они пытаются что-то сделать, чтобы его как-то хотя бы смягчить ему наказание, да? Может быть, оправдать даже. Ну, вот примерно такая ситуация. Ну, с Ефремовым посмотрим, может быть, какие-то подробности будут, но пока ничего нет. Только единственное, что начинается слушание уголовного дела по существу, а больше ничего вот тут нет. Больше всего беспокоит Беларусь, пишет Валерий. Да что вас беспокоит Беларусь? Беларусь вас может беспокоить судьба 33 россиян, в принципе, а остальное что там должно беспокоить? Ну, мой прогноз такой, батька победит, все. Вот это если, я не говорю о желаниях каких-то или нежеланиях, я говорю о прогнозе. Мой прогноз такой, Лукашенко победит, все. А дальше просто он будет опять править Беларусью. Все, больше он ничего не будет делать. У вас какой-то другой прогноз? Креветок не будет, пишет Алексей. Я думаю, что будет. Я думаю, что весь этот цирк, который сейчас разыгрывают в Белоруссии, он закончится ровно в момент, когда Лукашенко победит на выборах. Вот этот цирк весь свернется. Все. Потому что Лукашенко прекрасно понимает, что он зависим от России и что ему нужны нормальные связи с Россией. Но единственное, что, наверное, когда разыгрываешь какую-то клоунаду, надо не настолько сильную клоунаду разыгрывать. Надо играть, но не так уж откровенно как-то плохо. Ну, надо стараться сделать элегантнее. 7373948. Алло, здравствуйте.
Алло.
Да, говорите, пожалуйста.
Да, здравствуйте. Вот хотел бы вот с вами, ну, то, что мысль, может, так, то, такую рассмотрели, тоже там критиковали, может быть.
Да.
Вот если в Беларуси начнутся, вот, предположим, какие-то волнения, в том числе там какие-то внешние силы в этом поучаствуют, да, угу, то у нас же много, я так понимаю, союзных договоров, угу, и получится, что Россия будет вынуждена ввести в армию, я предполагаю, я не знаю, там предусмотрен договорами или нет, но вести армию, чтобы помочь Беларуси справиться, там, условно говоря, с террористами.
Mm-hmm.
И тогда получится, что уже опять будут проводиться выборы, и в каком-то смысле Лукашенко вдруг станет ставленником России. Поэтому вот любая такая вот напряженная обстановка и вот там, ну, не знаю, там...
Ну, знаете, такая обстановка, когда нужно вводить армию для того, чтобы спасти Лукашенко, наверное, невозможно просто, и все.
А мы не Лукашенко будем спасать,
а
мы
кого?
Будем спасать Белоруссию от вторжения, там, не знаю, там, диверсантов со стороны, не знаю, там, националистов со стороны Украины, либо там со стороны Евросоюза кто-то, Лукашенко ж под санкциями, тот скажет, там, давайте свергать тирана. А мы выступим на защиту законности Беларуси.
Я не знаю, в каких обстоятельствах так ситуация будет складываться. То есть я не вижу этих обстоятельств. Может быть, вы видите их? Или вы просто предполагаете, что что-то такое?
Я предполагаю, вот что... Просто я не пойму, откуда вот эта вся напряженность и там вот, ну, новости про то, что там националисты какие-то на территории Беларуси начинают там какие-то тоже свои там, там сборы проводить. Может быть, конечно, новости эти фейковые. Вот. Но я опасаюсь просто, что вдруг в Беларуси неожиданно для всех для нас что-то взорвется внутри.
Может быть,
всякое. И вынуждена будет это гасить в соответствии с договорами.
Возможно. Если действительно есть такие договоры, которые нас обязуют что-то гасить где-то, понимаете, да? Если они есть. Вы правильно сказали, что я не знаю, есть они или нет. Тогда нужно обратиться к специалистам, которые скажут, а есть ли у нас такой договор или нет. А покаешься, если батька проиграет, пишет Алекс Кир. А, то есть за мнение надо каяться? Я же говорю, я считаю, что батька победит. Это мой прогноз. Если мой прогноз будет неверным, то я просто скажу, что я ошибся. Ну, то есть этого, я думаю, достаточно. Или прям надо каяться. Ну, могу и покаяться. Мне, в принципе, по барабану. Могу и на коленях постоять там. То есть, простите, пожалуйста, люди, у меня был неверный прогноз. Там. Ну, окей. Если это нужно, если сейчас у нас так происходит в цивилизованном мире, то, пожалуйста, без проблем. Россия также отправила в Ливан мобильный госпиталь с врачами, лабораторию для выявления коронавируса. В Бейрут направлены самолеты МЧС для помощи ликвидации последствий взрыва. Мы помогаем Ливану справиться с ликвидацией последствий взрыва. А захотят ли белорусы быть спасенными Россией, пишет один из слушателей. Я не знаю, захотят они быть, не захотят они быть. Я, честно говоря, даже вот этой вероятности не рассматриваю. Возможно, конечно, зря. Может быть, наш слушатель, вот, высказывая всякие такие опасения, правильно делает. Но у меня нет такого ощущения, что что-либо такое вообще будет происходить. Ну, то есть просто я не знаю, в чем какое основание для этого? ОДКБ у нас в Белоруссии, пишет Григорий. Жизнь Лукашенко, значит, пишет Валерий. Да, я мы Лукашенко. Я забыл сказать. Все-таки хотел всем... Я мы Лукашенко, конечно. 10.00. Новости, а после этого продолжим.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Десять часов пять минут. Среда, август, день пятый. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем! Нефть бренд 44.75, доллар 73.34, евро 86.69. 4 балла пробки в Москве. Интересная новость вчера прошла такая. Власти Чечни вернули из Москвы сотню молодых людей в республику и отправили их на самую грязную работу, цитата, за, цитата, недопустимое поведение. В репортаже ЧГТРК «Грозный» рассказывается, что они, вот эти вот люди, которых вернули, пристрастились к аптечным препаратам и нарушали в столице общественный порядок. Цитата, это советник главы Чечни Адама Делимханова. «То, что вы делаете, это не только недопустимо, но никому и не позволим. Они будут выполнять самую грязную работу в республике. В каждом районе начальник полиции заберет их к себе примерно. Вы будете их контролировать, чтобы они не уехали, не прятались. Вы должны помогать силовым структурам». Вот, примерно так. Ну, то есть, хулиганы, значит, чеченские, плохо себя вели в Москве. Да? Я правильно понимаю? В Москве именно. И их забрали назад, чтобы их наказать. Вот, значит, по своим законам, так скажем. Хотя вроде закон-то везде един, в общем-то, и целом. Ну, вот примерно так. То есть сами решили наказать. В общем, хорошая практика. Я бы, кстати, и в этом смысле обратился бы к властям других регионов. Всех. Всех других регионов. Может быть, это было бы неплохо. Да, особенно у нас бывает из национальных республик шалят ребята. Так вы их забираете себе. И на исправительные работы. Все, неплохо, мне кажется. Мне кажется, неплохо. Это же хорошая практика. Здесь что-нибудь плохое сделал, плохо себя вел. А не, такое бывает, молодежь, когда отрываются, значит, от своей земли, так скажем, и уезжают в Москву. И авторитетов для них здесь нет, и они начинают плохо себя вести. Там-то, извините меня, уши пообрывают сразу, ну, потому что там есть старейшины, которые за всем внимательно следят, и там все друг друга знают, и все такое. А здесь все, воля, свобода. Это мне напоминает поведение одного товарища, который под пристальным всегда наблюдением родителей находился, когда учился в школе. То есть он прям вот в 10 часов вечера домой... Да? Не буду называть имени. Он купается сейчас. Звонишь другу, пойдем гулять. Он купается сейчас. Купается. В ванне купается. Это, конечно, довольно забавно. Мне кажется, что купаться может только ребенок, ну, лет до двух примерно. Это здоровый лось, он выше меня. Вот, и купается. Ну, ладно. Так вот, этот мой товарищ, как только оторвался от своих родителей, уехал он в город учиться, вот он оторвался по полной программе. Он, единственное, что, ну, уголовных дел никаких не было на него заведено, то есть он вот по уголовным делам ни по каким не проходил, но он шалил, он бесился как мог, он изо всех сил отрывался по всем статьям вообще, каким только можно. Ну, только не переходил грань дозволенного с точки зрения закона. А так, конечно, прям оторвался по полной программе. Потом пришел в чувство, все нормально, сейчас у него семья, все хорошо. Вот. Но, тем не менее, вот этот вот чуткий родительский контроль, как только он понял, что его нет, он стал себе позволять все вообще, чего он не позволял до этого. И уж какая тут учеба, тут не до учебы. Хулигане. 7373948, телефон прямого эфира, +7 900
925-48-948, смс-сообщение, говорит, Москобот, Телеграм. UK, говорит, их забрали, чтобы тут не наказали. Ой, а тут так сильно наказывают, я смотрю. Тут прям так сильно наказывают. 7373-948, алло, здравствуйте.
Здравствуйте, доброе утро.
Да, пожалуйста.
Москва, как говорит Москва, пункты, которые можно обсуждать по Москве, ни по Бурятии, ни по Северному полюсу, ни по Африке.
Извините, только ваша фамилия может быть Бабаян? Или ваша фамилия, возможно, Доренко, это какая-то реинкарнация? Может быть, вы главный редактор?
Нет.
Я что-то перепутал. Может быть, вы владелец радиостанции? Может быть, вы хотя бы шеф-редактор, нет? Ну, я что-то не понял. Не, я просто понял, что вы мне решили рассказать, что я должен обсуждать, на ваш взгляд. Ну, вы никогда не работали в этой сфере. Вы не руководите радиостанцией, вы не определяете политику радиостанции, вы не отвечаете за мою программу и не отвечаете за темы, которые в моей программе есть. Ну, извините. 7373948. Я не буду вам что-то грубое говорить, но имейте в виду, что я это подразумеваю. Как вас зовут, или здравствуйте?
Да, добрый день, Михаил, Москва.
Пожалуйста, Михаил.
Да, ситуация, то, что произошло с чеченцами, то есть у них это все работает, потому что у них один национальный лидер, то есть одна нация, да, то есть чеченцы, и когда я рассказал, все сделали. С дагестанцами это не проходит. Потому что там 36 национальностей, одного человека нету, каждая нация пытается как-то по-своему реагировать, и внутри это бывает все. Поэтому в каких-то регионах это будет.
Mm-hmm.
С Дагестаном это не пройдет.
Не пройдет, вы говорите. Спасибо большое. 7373948. Телефон программы. Я дурил до 33 лет, пишет Хабаровск, потом Язов взялся за ум. Сейчас я самый из самых зожевцев. До 33 лет, как Илья Муромец прямо, да? Как вас зовут, Илья? Здравствуйте.
Доброе утро, Алексей. Павел, Москва.
Да, Павел, пожалуйста.
Конечно, очень грустно такие новости слушать про то, что какой-то руководитель региона перевоспитывает своих подопечных. Поскольку мы вроде как живем в правовом государстве, у нас закон превыше всего.
Ну?
Ну, как-то надо, наверное, в эту сторону двигаться, а не в сторону...
Ну, вот смотрите, вы так вот идете по улице. Вас встречает человек средневекового сознания. Бывают же такие люди?
Конечно.
И вы ему из 21 века пытаетесь что-то вещать. У вас получится или нет?
Нет, скорее всего, не получится. Вот. Но для этого есть же у нас органы, которые могут применить силу.
И что? Ну, что они могут сделать?
Средневековый человек, он же понимает силу.
Ну, да.
Средневековье
понимает средневековые методы. И поэтому мудрые власти говорят, так, их чтобы научить, к ним нужно применять вот такой-то метод, который они понимают. Вот мы его применим, все.
Нет, ну это хорошо, что это хоть что-то, да, то есть какой-то вариант. Но надо двигаться в сторону...
Не, ну, конечно, надо стараться, но с другой стороны, а что ты сделаешь? Вот понимаете, в чем дело? Вы, например, руководитель региона, вы же должны понимать, с кем вы работаете. Ну, то есть вы же должны знать, какой у вас примерно там народ, да? Какой есть? Есть хорошие люди, да, которые ходят на работу, трудятся, там, книги читают, в игры играют, веселятся, нет, что угодно, они делают что-то хорошее. А есть у вас плохиши. Значит, плохиши, они там какими-то наркотиками то ли пользуются, то ли даже продают кому-нибудь какое-нибудь оружие, еще что-то. Но они вот вступили на эту тропу. И плохиши, вы же знать должны, как с ними разговаривать. То есть, если с ними разговариваете, а чего изволите, милостливый государь, скорее всего, они вас не поймут. Поэтому с ними разговаривают на том языке, который им доступен. И им говорят, так, короче, сюда иди, вот тебе работа. Ты будешь ее теперь работать. Понятно? А если не будешь работать, мы ухи тебе пооборвем. И что самое хорошее в этом смысле, конкретно в этой ситуации, что получается, что проблема решается внутри, а не снаружи. Понимаете? Потому что возникает некоторая проблема иногда, когда такие проблемы решаются снаружи, внутри возникает неприязнь ко всему, что извне. Я, наверное, как-то туманно сейчас объясняю, я попробую объяснить по-другому. Вот, например, у нас в стране есть разные диаспоры. И, например, какой-нибудь представитель этой диаспоры делает что-то плохое. Я считаю, что первыми, кто должен выступать с осуждением этого человека,
Это должны быть представители диаспоры. Они должны выступать, что он плохо себя повел, что он там, значит, позорит народ, что он позорит традиции. И они первые должны выступать с желанием его наказать. Понятно, в рамках закона. Не так, что там на площадь куда-то что-то такое и там казнить его. Нет, в рамках закона. Но это предельно важно. Почему? Это дает понять всем остальным, кто в этой диаспоре никак не состоит, что есть разные люди, во-первых, и, в общем-то, большинство здравомыслящие, но есть среди них хулиганы, и этих хулиганов наказывают за их нехорошее поведение сами эти люди, и это здорово, и это правильно. То есть примерно так. Вы понимаете, о чем я говорю? Слушатель не понимает, что ему лихой человек может ударить по лицу и повалять ногами, а потом с честью сидеть 15 суток, и ему будет все равно, пишет Агафон. О чем и речь? О чем и речь? Более того, есть же такие люди, если мы сейчас будем брать не национальные республики, а в целом. Вот есть люди такие, вот у них АУЕ, и все. Вообще, в целом, по России, разных национальностей эти люди абсолютно, они вот, значит, мы бандиты. У них такая позиция. Мы в этом мире бандитском будем жить, и мы часть этого бандитского мира. Ну, идите им попробуйте что-нибудь рассказать. Вы для них не часть бандитского мира, вы для них не авторитетный человек, потому что вы никакой авторитетной позиции не занимаете в этом бандитском мире. Кто вы такой? Вы есть лох по-другому не скажешь, с которого надо все, что можно, любые соки высосать, поставить на счетчик вас, отнять какие-то деньги, смошенничать как-то у вас, украсть что-нибудь. Это же ведь неплохо. Вы же как бы на людское уделяете потом. Ну, вот эти вот все вещи. То есть, есть и такие люди. И попробуйте им объяснить, что, значит, плохо быть плохим, плохо быть бандитом, плохо быть уголовником. Они скажут, как плохо, если в этом суть того, что мы делаем, суть нашей жизни. Ну, это наша жизнь такая. Для нас тюрьма, мать родная. То есть, вот эта фраза, кому тюрьма, кому мать родна, там, или кому война, кому мать родна, она вот об этом, понимаете, да? Вот тюрьма, кому-то мать родная. Это дом для кого-то. Да? Магадан, значит, опять домой. Помните эту песню? Она же из 90-х, она знаменитая. Магадан, значит, опять домой. Домой, ты возвращаешься домой. Ну, как обычный человек, который, в общем, в криминальном мире не пытался строить себе карьеру, так вот, обывательским языком говорю, кто не пытался подняться в этой иерархии криминального мира, как он воспринимает тюрьму? Как что-то очень плохое, да, в его жизни произошедшее. То есть он это воспринимает как такое сложное испытание. То есть это беда, которая произошла в его жизни. Он попал в тюрьму. А есть люди, которые в тюрьму попадают, и им там лучше, чем когда они оттуда выходят. Потому что когда они выходят, для них это больше испытание, чем там. Потому что они не понимают, как здесь вообще с этими всеми людьми общаться остальными на воле. И некоторые совершают преступления, чтобы вернуться назад. Это, кстати, даже в фильме «Побег из Шоушенка» было описано. То есть это не только в России такое. Это много где. Это много где. Это есть такая вот, ну, назовите это культура, назовите это... Ну, есть такие люди. Ну, идите им, объясните. С точки зрения закона... Какой с точки зрения закона? Какого закона? Он изначально против закона идет. Он незаконник. Все, он против закона. Вот этих вот ваших законов, которые вы придумали. Вы можете ему что-то объяснить на своем языке? Да никак вы не сможете. Вот у нас же есть законы уголовные, да, у нас есть административные наказания. Но по какой-то странной причине, вы помните, как перед чемпионатом мира к преступному сообществу обратились самые высокопоставленные люди и сказали, вы не могли бы сделать так, чтобы ни у кого ничего не воровали? Помните, эта история была? Все еще тогда весело смеялись. А не надо смеяться. Ничего смешного, потому что если ты, представитель закона, говоришь человеку, который представляет совершенно другую касту людей, так скажем, он тебя не послушает. Он послушает только того, кто в его иерархии выше, чем он. И если ему скажешь не трогать, тогда он послушает. Больше он никого слушать не будет. Вас он точно слушать не будет. Вы для него никто, вы для него не существуете. Вы для него, ну, какая-то биомасса. Понимаете, о чем разговор? Ну, я не знаю, вот как американец приедет и начнет русских учить печь блины. Ну, вы как это воспримете? Ну, вот как это воспримете? Какой-то американец приехал, нас учит жизни вообще. Он что, псих, что ли? Он что, вы что, сумасшедший? Ну, это невозможно. А мы поедем в Америку и начнем им рассказывать чего-нибудь, как им жить. Ну, то есть, свой монастырь, в который вот со своим же уставом, ну, чужой монастырь, со своим уставом лезть, ну, не получится, он просто не работает там. Так же и здесь. Вот эти ребята, они приезжают, да, из национальных республик, и у них, ну, не работает этот устав, который есть у нас. Ну, не работает. И наши увещевания, они не работают. Единственное, что работает для них, это когда им старшие люди говорят: «Эй, ты будешь наказан, мы тебя наказываем». Только это дает им понимание, что они сделали что-то плохое. Вот в чем дело. И поэтому это единственный реальный хороший способ, которым можно действовать в этих условиях. Либо это, ну, бесполезная бойня какая-то, и все. Пусть еще демократии нас поучат, пишет батя. Ну да, да, типа того, знаете, там, коммунизм и демократия. Фильм «Ликвидация» очень хороший пример, пишет Серг. Чарльз Бронсон, Великобритания, очень яркий пример. Да, да, даже фильм про него сняли, там какой-то актер знаменитый голливудский играет. Пара сроков исправляет 98%, пишет Валек. Валек, вот те люди, которые отбыли срок, утверждают обратное, что как раз тюрьма не исправляет, а ожесточает, и наоборот, людей, в общем-то, люди редко когда выбираются оттуда. Вот из этой всей жизни, из этих всех знакомств редко, когда у людей получается вырваться и начать новую жизнь, то есть с нуля. Это очень сложно. Еще и в частности, потому что, когда человек выходит из тюрьмы, вы знаете, как к нему относятся все остальные, к нему относятся плохо очень. Ну, то есть на работу брать человека, который имеет срок, люди не хотят. Какую-то хорошую там должность ему предоставить, ну, конечно, не хотят. С детьми, ясное дело, он работать не будет, уже учителем он быть не может. Там он много чего нельзя ему. В принципе, даже по закону. Ну, и люди, когда только узнают, они начинают отходить в сторону. И получается, что человека отталкивают и возвращают его к криминальному миру. Даже если это все, что с ним случилось, произошло по страшной глупости. Ну, вы знаете, да, какая бывает глупость? На автомобиле сбил человека. Бывает глупость, да, несчастный случай, а в тюрьме уже был. Бывает ревность страшная у людей. Это вообще верх глупости. Я ее люблю, она меня не любит, а она ушла к другому, я ее убил. Или, а ее обидели, а я решил отомстить и убил. Или, а на нас напали... Ну вот это даже не глупости, это уже просто ужасные события в жизни некоторых людей. А мы шли по улице, на нас напали, я стал защищаться и убил. И все, и тюрьма. Превышение, значит, самообороны, и опять тюрьма у человека. И вот он выходит после этого из тюрьмы, и все. И пойди кому объясни, да понимаете, я шел с девушкой, на нас напали, хотели ее изнасиловать, я их убил. Я вынужден был, я по-другому не мог поступить, мне что, бежать надо было? Никто слушать не будет. Ты убийца, у тебя там 105-я же эта статья убийства. Все, все, с тобой никто не будет разговаривать уже. Ты уже асоциален, тебя уже люди другие боятся. Хотя, может быть, твоей вины в этом, ну, минимум абсолютный. Может, кого и в Москву отправлять, пишет Алекс. Может быть... Не согласен с вами, пишет Михаил. Закон должен быть для всех одинаков, иначе начнут жить по-своему. Некоторые кварталы городов, так в Германии уже происходит в некоторых городах. Да должен быть, безусловно. Но здесь есть такой анекдот, да, про шашечки или ехать. То есть, если мы хотим изображать, то да, вот мы так вот и будем с вами, Михаил, говорить. Я с вами соглашусь. А если мы хотим решать проблему, то ее надо решать. А решается она вот так. Как-то вот так получается, да? Ну, я просто помню, как... это вообще никакой не представитель Национальной Республики. Я это говорю, брат двоюродный моего товарища, моего друга, вот, который вдруг подумал, что он рэпер, и он в рэп-игре, и поэтому, значит, ему позволительно там как-то связываться с запрещенными веществами, употреблять их или что-то такое. Но мы пытались его вразумить. С моим другом. Мы пытались его вразумить. Мы ему говорили, какая рэп-игра, какие вещества. Ты что, идиот, тебя посадят. Ты дурак. Что ты? Ты даже не вздумай пробовать ничего. Ну и чем это? Итог такой. Вы идиоты. Вы ничего не понимаете в рэп-игре. Вот. Значит, взгляд свысока на нас, как на придурков. А сейчас сидит, 7 лет ему дали. Поймали, закладки делал, идиот. Ну, закладки делал, ну, дурак. Меня он не послушал. Почему? Я не в рэп-игре. Он не послушал моего друга, хотя он ему, ну, родня.
Потому что тот тоже не в рэп-игре. Я думаю, что если бы какой-нибудь в рэп-игре человек ему сказал из рэп-тусовки, что, эй, чувак, ты этого не делай, он бы его послушал. Вы никогда не попадали в ситуацию, когда, например, ваши какие-то родные и близкие, вы им говорите абсолютно адекватные вещи, они вас не слушают, делают наоборот, а потом кто-нибудь со стороны, какая-нибудь бабка прошла мимо и сказала, ой, не делай так. Они приходят и говорят вам, вот прямо вот на голубом глазу они говорят, ты знаешь... Бабка мне сказала, не делай так, и я вот там осознал. Ты в этот момент, ну, чувствуешь себя, ну, идиотом абсолютно, который, цена слов которого ноль. Ты говоришь, я же говорил, ну, это ты. Ну, так я тебе говорю, я тебе близкий человек, я тебе говорю. Ну, абсолютно очевидно было, что делаешь там какую-то ошибку. Но пока тебе не сказал какой-то человек со стороны, бывают разные варианты там. Астролог, экстрасенс. Ты знаешь, экстрасенс сказал мне, что я не смогу выйти замуж. Конечно, потому что ты же вместо того, чтобы слушать мужика своего к экстрасенсам ходишь, конечно, ты не выйдешь замуж. Конечно, ты никогда не выйдешь замуж, ты не доверяешь своим и доверяешь чужим, например, да, или какой-то еще такой вариант. У тебя какие-то свои авторитеты. Правильно? Для кого-то же астрологи, авторитеты, правда? Вот вы идите сейчас и, вот, серьезно, войдите сейчас, вот, возьмите толпу людей, которые говорят, мы считаем, что 5G это плохо. Выйдите к этой толпе и скажите им, вы не лидер, вы просто со стороны. 5G это нормально, ребята! Вас закидают тухлыми яйцами, в лучшем случае, в худшем побьют, может, убьют. Может, убьют. Единственный вариант, это если кто-то из тех, кто этой тусовкой руководит, так скажем, и кто из лидеров, скажет в определенный момент, слушайте, не, я все-таки выяснил, 5G это нормально. И то, не, может быть, его просто проклянут, скажет, продался. Да это точно, пишет Володя. Ну, видите, Володя, то есть, ну, я же говорю о каких-то таких вещах, близких к жизни, а не к фантазии. Вы знаете, что закон, он часто не близок к жизни. И правоприменительная практика, она тоже, она вроде бы все правильно написано, но такое ощущение, что написано, ну, сферический конь в вакууме, да? Алло, здравствуйте. А, не получилось, извините. 7373948. Как вас зовут, Алло, здравствуйте?
Лидия Романовна.
Да, Лидия Романовна.
Кроме всего прочего, не только отвергают самих сидельцев, но и родственников сидельцев,
да,
никуда не берут, и родственникам приходится отказываться от этих людей.
Да, да.
Спасибо.
Да, да, и такое происходит, абсолютно точно, и такое происходит. Так эти люди по месту правонарушения вообще никакой ответственности не понесли, сначала федеральная юрисдикция должна отработать, а потом уже глава региона и прочие мамочки, не наоборот, пишет Иринка. Так а если федеральная юрисдикция, допустим, не отрабатывает? А эти сами нашли, сами наказали. Плохо? Не знаю. Я думаю, что хорошо. Вот у вас было 100 плохишей, они разгуливали по Москве. Разгуливали по Москве, делали какие-то плохие вещи. Но я так понял, что они как-то были связаны, видите, какие-то аптечные препараты. Может, они снаркоманились просто. Об этом идет речь. И вели себя недостойно. Наказать их за это, в общем-то и целом, по закону даже и нельзя никак. Ну, вот он наркоман, допустим. Ну, как ты его накажешь? Что ты с ним сделаешь? Ну, что сделаешь? Вот кто-нибудь когда-нибудь вообще имел опыт общения с наркоманом или с семьей, в котором есть наркоман? Печально смотреть на родителей, которые пытаются что-то сделать и как-то убедить ребенка. Даже если этому ребенку уже очень много лет. Это бесполезное занятие. Ну, то есть это прям бесполезно. И вы помните, все эти были истории, кстати, с Ройзманом, по-моему, как-то связаны, там, батареи каких-то наркоманов приковывали, еще что-то там, какие-то странные вещи происходили, лишь бы они только перестали это делать. Они не переставали. В этом смысле, конечно, им не помогут и исправительные работы. В этом смысле им, конечно, не помогут они. Но, с другой стороны, они уже будут под надзором своих старших. Ну, и старшие пускай надзирают над ними. У меня антикварные права на автомобиль. Прекрасно. Ты никогда не выйдешь замуж. Почему? Потому что ты мужчина, пишет стратегический инвестор. Но это в Европе все по-другому сейчас, стратегический инвестор. А у меня такой сотрудник работает, жену защитил на улице, отсидел, я как узнал, сразу принял на работу, пишет батя. Батя, у всех разные, видите, подходы. Но в целом, насколько мне известно, вот если люди даже... Ну, не по своей воле приступают к закону, таких случаев полно,
и потом они за это отбывают наказание, в целом люди остальные не разбираются, за что они это наказание отбывали, когда они его отбывали, почему, какие были причины. Люди сторонятся таких людей. Поэтому, в общем, наверное, надо стараться делать так, чтобы люди не попадали в тюрьму и самому не попадать в тюрьму. Вот. И, в общем-то, надо в этих вопросах стараться разбираться. Конкретно в каждом человеке, который перед тобой. Ну, в целом, если ты хочешь выглядеть хорошим человеком, то стоит разбираться. Пытаться, во всяком случае. Не отрицать все и сразу. 10.30 новости. В Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, студия Алексея Гудошников. Всем еще раз здравствуйте. Ну, что у нас по движению? 3 балла. Курс евро 86.63, доллар 73.31, нефть Brent 44.70. Ну и по новостям, честно, вот меня заинтересовала вот какая история, сейчас увидел. По поводу Фургала. Здесь есть некое подведение итогов его руководства регионом по поводу долгов. Смотрите, на 1 октября 2018 года госдолг региона был 49 миллиардов 636 миллионов рублей, а на 1 июля 2020 госдолг стал 57 миллиардов 926 миллионов рублей. То есть долг вырос. И здесь вот пишут, чем важен этот показатель? В первую очередь тем, что глава региона неоднократно публично лгал и заявлял о сокращении долгов. По факту за полтора года долг региона вырос на 8 миллиардов 290 миллионов рублей. И это на фоне обещания самого Фургала снизить долг до 30 миллиардов за 5 лет. Интересно, интересно, просто вкидывают. Меня больше другое интересует по Фургалу, честно. То есть, вот я сегодня уже об этом говорил и еще раз скажу. Все закончилось или нет? Или еще что-то будет? Я имею в виду вот вся эта история с Фургалом, весь вот этот вот кризис, непонимание, доверие или недоверие. Все это закончилось, я правильно понимаю? То есть, все? Больше мы ничего такого не ждем? То есть все разошлись по домам, все пошли на работу или как? Что еще у нас будет происходить? Вот на ваш взгляд, по-моему, уже все. То есть я, кстати, думал, что это так долго не продержится, но тем не менее продержалось достаточно долго, а теперь все, да? И никого уже не интересует, да, Фургал? И никто мне, самое интересное, не звонит в эфир, раньше звонили. Вот знаете как, посреди темы какой-нибудь и прям: «А что вы молчите?» Все что ли? Платить перестали, я не понимаю, или как? Где? Серьезно, ну одним днем все сдуло вообще, одним. Просто исчезло. Где? Было же так все очень, прям все, Россия не будет прежней, не понимаю. Дегтярева никогда не примет народ. Приняли? Или как? Мы будем добиваться того, что Фургал отпустит. Что, отпустили его? Или как? Я просто, может, что-то пропустил. Какой-то такой переломный момент. Или где-то что-то такое кто-то сказал про Фургал, что все, как бы, теперь вопрос этот неинтересен. Не обольщайтесь, протесты идут. Хабаровск говорит: не знаю, слежу за всеми телеграм-каналами. Видел какие-то жидкие, сборы народа возле администрации, там, сверху сфотографировали, показали, там, 5 человек. Ну, не 5, конечно. Ну, то есть, что мне по этому поводу обольщаться? Интересно. Онлайн-трансляция Хабаровска. Тихо, никого нет, пишет Спира. Вот, да, даже мне ссылку дает. Не все. Власть в очередной раз сжала пружину терпения народа, а зря пружины рано или поздно разжимаются, пишет Дмитрий. Ну, яркий образ, но он мне не отвечает ни на какой вопрос. Вот, честно, из тех, которые у меня возник. А возник у меня вопрос. Все? Что, финансирование кончилось? Серьезно, ну не бывает такого, чтобы что-то такое стихийное, и прямо все разом, значит, вышли, а потом все разом такие: ладно. Впрочем, ну такого же не бывает. Что, просто была какая-то активная группа, которая изо всех сил это пыталась проплатить, и везде это все продавливалось, что ли, за деньги? Я просто не понимаю. И в определенный момент сказали: денег нет, все, спасибо большое, расходимся по домам. Ну, раньше прям бились. Как вас зовут или здравствуйте? Ну, я имею в виду, в эфире, конечно, бились. Да, пожалуйста.
Ну, вообще все это было похоже на действительно срежиссированную ситуацию, поскольку...
А вот то, что те наблюдения, которые вы только что изложили по звонкам, по всем вот этим вот...
Ну где? Ну вот сейчас вот должны звонить тысячи людей, да, вот они должны биться за Фургала.
Это, по сути, продолжение вот этой медийной атаки, которая была на, так назовем его, Дальневосточном театре военных действий.
Информационно-военных, да.
Да, еще интересно, примечательно, знаете, такого депутата Гудкова Геннадия?
Да, знаю.
Который полковник запаса.
Да, знаю.
Вот недавно мне на глаза попадался его твит о свободной Дальневосточной республике, да здравствует свобода и все такое в этом роде. Ему начали отвечать, что, Геннадий, ну вы же понимаете, что это нарушение закона, и вы как бы можете за это серьезно ответить.
Да.
Вот, на что он там начал как-то отпираться, но не факт, если он не удалил этот твит, конечно, посмотрите.
А был, да, такой?
Очень интересно.
Ой, не, да, так не хочется, да. Так не хочется. Вот мне сейчас вот на днях все обсуждали твит Гозмана, где он там про тех, кого задержали в Беларуси, граждан России, там, как, с какими-то пиратами, что-то кого-то там на рее, кого-то что-то вздергивать, не вздергивать. Ой, я не могу уже, я честно. Вот есть такая фраза, я ее взял когда-то из рэп-текста, матерые деятели цирка. Вот есть матерые деятели цирка. Я матерых деятелей цирка стараюсь обходить сразу вот стороной. Вне зависимости от того, на какой они вообще этой стороне. Вот матерых деятелей цирка. Когда вот люди, ну, ясно устраивают шоу, ну, мне это интересно. Бывает, сильно возмущаешься, потом понимаешь, что бесполезно, и плюешь, но как будет в следующий раз, кто знает, пишет Дмитрий. То есть такие, а, ладно, вот так это бывает. Выделенные на это деньги были разворованы, пишет Смит. Ну, ладно. Митинги закончились, потому что в России денонсировало соглашение с Кипром по офшорам. Сейчас спонсоры протестов переоформятся в другом месте и продолжат, пишет Искандер. Не знаю. Так, интересная ссылка. Противостояние полицейских иммигрантов из Таджикистана. Толпа таджиков препятствует задержанию, пишет Андрей. Да, посмотри потом. Просто сейчас не по теме. Да то же самое говорили о Екатеринбурге и Урлашове. Помните такое? Или против храма. И в России, Россия изменилась, пишет Михаил. Да, Екатеринбург тоже был. Храм. Ох, сколько было, значит, сломано там, что там, копия сломали или что они еще сломали. Сколько это? И прям такая была битва, этот храм. Не дадим, спасем сквер. Я помню, тоже сидел, удивлялся. Да что, прям так серьезно, прям храм не нравится. Прям такая плохая идея с храмом. Странно вообще. Странно. Вроде в России живем, а храм не нравится. Ну ладно. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да, пожалуйста.
А, говорит, Москва?
Да.
Алексея Будошникова, хотел информацию интересную передать. Вчера два летчика погибли на Минском шоссе на 93-м километре МЧС. Искали дедушку, потерявшуюся в лесу.
Серьезно?
Да.
Летчики, они на вертолете искали?
Да, на мотодельтаплане они искали
потерявшуюся. А, человека. я видел, все, я видел эту историю, да, да, да.
Просто я вчера подъезжал, там, да, один живой еще был, второй сразу... Зацепились они, то ли просадка по воздуху произошла, зацепились за березы и прям буквально...
То есть это прямо на ваших глазах было, да?
Ну, с утра там у меня человек один был, а потом я сам подъехал, посмотрел, он назвал, конечно, парня.
Да ужасно. Тем более, когда люди что-то хорошее делают, да, не как некоторые, спасибо, там, охотятся на краснокнижных животных с вертолета, а когда спасают и сами погибают в этой истории. Мотодельтаплан, вот я просто запомнил эту фразу, когда новости читал, вы мне сейчас сказали, я подумал, какая-то, может, другая история, и вы мне как-то сказали, я в голове себе сложил, да. Да, да. Ливанский канал LBCI. В порту Бейрута взорвалась селитра судна, принадлежавшего российскому бизнесмену. Да, мы уже об этом говорили, Андрей. Ее конфисковали в 2013 или 2014 году. То есть, короче говоря, много лет назад забрали у него это все. И она и взорвалась. Опять русский, пишет Андрей. Ну да, да. Жаль парней, пишет Сергей. Да, да, вы имеете в виду вот тех ребят, которые спасали. Да и в Штатах как-то чернокожие успокоились, пишет Антон. Ну, в целом и в общем, да. Как-то прошла эта история. А может быть это, ну, слушайте, а может быть это было как-то связано с вот этим постпандемическим, постэффект какой-то это. Ну, то есть люди сидели на самоизоляции, сидели, накопилось вот это вот, гнев какой-то. И вот этот гнев надо было в чем-то выразить. И в чем попало, этот гнев выражался в разных странах. Вы знаете, Германию сейчас, Германию, по-моему, трясет. Там люди ходят тоже, значит, чё вы нас вакцинируете, мы не будем, там, хватит сидеть на самоизоляции. По-моему, Германия. И все такие, чего за бред вообще непонятный? Ну, зачем вас будут вакцинировать, да? И зачем вы сидите по домам? Ведь всем ясно, здравомыслящим людям. Такое ощущение, когда уж очень сильно значит, правительства стран стараются заботиться о безопасности людей, люди начинают абсолютно по-другому себя вести. Ну, то есть гораздо хуже. То есть, по-моему, в этом смысле, конечно... Лукашенко более выгодную позицию занял. С другой стороны, у него вон тоже шатает все. У него тоже. Какой-то странный мир, я не знаю, с чем это связано и как это вообще охарактеризовать. Ретроградный Меркурий пошел, пишет Георгий. Ну, если только ретроградный Меркурий. Магнитная буря целый месяц была. Магнитная буря? Серьезно? И вы думаете, что вот магнитная буря настолько может влиять на людей? То есть всех штормило от магнитной бури, а потом все-таки, оп, проснулись. Ну все, магнитной бури нет, пойдем на работу. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алексей, добрый день, Леонид, Москва.
Да, пожалуйста.
Я думаю, дело не в деньгах, а да. в том, что всякий протест и всякое такое настроение имеет свой срок годности.
Так.
Вот никогда у вас такого не бывало, вы там, не знаю, обхамили вас в магазине, вы думаете, ух, я ему устрою, напишу в Роспотребнадзор, прокуратуру и еще куда-нибудь. Но на следующий день вы просыпаетесь и думаете, блин, столько дел, ну, в принципе, не так уж сильно и обхамили.
Я даже скажу, у меня такого не было по одной причине. Я на следующий день просыпаюсь, я об этом не помню обычно.
Ну, вот, понимаете, есть те, кто помнят, но они как бы заняты, они не могут. Я думаю, здесь примерно то же самое произошло. То есть,
о, я понял, с чем сравнить, Вот какой-нибудь нехороший человек напишет мне какую-нибудь гадость в эфир, я думаю, так, сейчас эфир закончится, я возьму телефон... Наберу ему, значит, и, значит, скажу все, что думаю. Да, предложу встречу, значит, там я ему разобью все лицо, я буду его бить, пока не устану, значит, вот такие мысли. Потом эфир закончился, и я забыл сразу.
А потом ведь это же еще и уголовное преступление.
Да о чем идет речь, зачем это нужно? Конечно.
А он обязательно побежит в милицию и так далее.
Да и вообще.
Суммарно это дает то, что мы сейчас... Да и вообще. Люди выразили свое мнение, что, типа, мы не согласны с тем, что... Убийца потенциально, ну, пока человек не осужден, не будем говорить, но потенциально, да,
да.
Что он плохой губернатор. Мы думаем, что, несмотря на то, что он может быть убийцей, он хороший губернатор. Mm. Но они сказали, их не услышали, они сказали, ну, ладно.
Ну,
не
ладно, услышали, все, давайте по домам. Ну, не знаю, спасибо большое. Не, конечно, может там что-нибудь возобновиться еще, я не знаю, там на выходных или что. Но вот пока полное ощущение, все, кануло в лет, все, исчезло. И я ведь, я говорю вам, я же оппозиционные СМИ тоже это штудирую. Что-то они не особо говорят. Вообще что-то как-то подпритихли и все. Что случилось? Ну, прямо ощущение, что как бы закончилась история. Закончилась и закончилась моментально. И прям я же, понимаете, в чем дело? Вот мы сейчас довольно долго я держу эту тему. Даже, можно сказать, я ее передерживаю в эфире. Я это сам чувствую, но... Раньше бы, вот, не знаю, неделю назад я бы так сделал, две недели назад, мне бы сейчас звонили какие-то люди, там, с нулевых номеров абсолютно, и прям вот это вот, вот такие бы у них были эмоции. Смотрите, ни одного, ни одного, реально ни одного такого звонка, ни одного. Такое ощущение, что вот есть колл-центр, в котором сидят специальные люди, и им говорят, так, сегодня, значит, там начали обсуждать, звоним, и они, алло, алло, как вы смеете, ладно, и потом, так, наш колл-центр отправляется в отпуск, все расходятся по домам, работаем по другой теме, по какой теме сейчас работают они, у меня вопрос, по какой, по Ефремову, нет, по Кокорину и Мамаеву, нет, по кому? Где? Почему нет истерии? В инсту напостили фоток и надоело всем. Теперь другая нужна фотосессия. Серьезно, сегодня главная новость, вы будете смеяться, это правда. Ну, как бы здесь повода для смеха нет, но тем не менее, берут. Вот я сейчас смотрю, все берут. Да? А так-то в сущности, как жители России волнуют Бейрут? Скажите. Ну, то есть, в какой степени жители России волнуют Бейрут? Я так понимаю, в какой-то совсем незначительной степени, да? Ну, то есть, это не то, чтобы самая главная страна для России, в которой, когда что-то происходит, за этим нужно очень сильно следить.
Ну, Бейрут, в смысле, Ливан, да? Ну, Бейрут и Бейрут, ну, Ливан и Ливан, ну и чего? В двух районах столицы введен карантин по беженству. В соответствии с распоряжением подписал Сергей Собянин. Ограничительные меры будут действовать на территории Нагайского затона и поселения Сосинского, да? А ссылочку, Алекс, кинете или нет? Или, потому что вдруг какой-нибудь обман? Видели придурка, который заявлял о войсках НАТО, которых пригласил Путин в Хабаровск для разгона? Серьезно, Михаил? Я не видел такого. Я не видел. А зачем вам звонить? Вы слишком тенденциозны, пишет 25-й. Эй, 25-й, я бы с вами согласился, если бы не происходило какого-то сатанизма две недели и неделю назад, понимаете? Ну, то есть ощущение очень странное, как будто бы люди в определенный момент не явились на войну. Ну, просто армия не пришла, это называется. А где вы? А мы не собирались. А, ладно. И ощущение полностью вот срежиссированности возникает. Именно поэтому у меня. Вот именно поэтому. Потому что, если мы говорим, вот смотрите, мы говорим, спорим на тему Сталина. Вот я сейчас начну спорить на тему Сталина. Я скажу, Сталин кровавый тиран. И тут люди, что ты говоришь? Ах ты негодяй, сопляк зеленый, ты что при Сталине жил там вообще? Что ты можешь говорить про Сталина? Они сразу появятся, они будут защищать свою правду. Здесь... Тишина. Все. Шу. Снесло. Куда? Где вы? Эй! Эй! То есть это... Что, это за деньги, что ли, все было? Ну и ладно. Все свои последующие протесты они обесценили, пишет Игорь. Ну, не знаю. Деньги кончились, люди работать пошли. Вот тоже вариант, конечно, я не знаю. Но, понимаете, мне-то звонили вряд ли прям люди, у которых там... ну, оттуда. То есть мне звонили люди со своим мнением откуда? Из Москвы, правильно? Москва, там, у нас в Москве это было очень важно. Шахтеры не звонили, рыбаки не звонили, диванные и звонят, пишет 70-й. А что с диванными случилось, куда пропали, я же спрашиваю. Или они не диванные, или они на этом, на обеспечении финансовом. А у кого тогда? А сколько платят? А платят, если хорошо, то подскажите мне, может, я тоже так буду делать. Я потому что отрабатываю определенное, да, время в эфире, а потом же я, считайте, бездельничаю. Ну, чем мне заниматься? Ну, новости сижу, читаю. А так я могу за деньги звонить на радиостанции на какие-нибудь, писать какие-нибудь комментарии, типа там, ах вы, еще когда-нибудь мы... Ну, что-нибудь, я вполне, у меня есть время для этого. Полно, я себя займу этим. Если за это деньги платят, ну, скажите тогда, сколько платят? Ну, это какие-то хорошие деньги, а? Или нет? Или этот вот, на автобусе привезли за 500 рублей. Нет, на автобусе за 500 рублей не поеду никуда. Комментарий 500 рублей, класс, готов. Давайте, маленький комментарий. Ну, типа там, да Коле! 500 рублей. И я бы просто сидел там, да Коле, да Коле, да Коле. Да что ж такое? 1000. Да? Это ж беспредел! 1500. Я, мы, любая фамилия, 5000 рублей. Будьте добры. Ну, а что? Ну, хотя бы. Но это с анонимного аккаунта. Со своего гораздо дороже. Со своего сразу гораздо дороже. А с анонимного я бы завел их 10. Из 10 аккаунтов бы шарашил бы сидел. Я, мы, то-то, тот-то, да? Это тюрьма народов. Средневековье. Феодализм. Беззаконие. А? Ну, что? Где за это платит? Кто этот человек, который за это платит? Где он сидит? В Лондоне? Дайте телефон, дайте я ему наберу, договорюсь с ним, куда продаться, где это вообще, есть варианты какие-то или нет, никто не знает. Скидываем, я на колл-центр, если так платят, пишет Ярослав. Зачем вам деньги, вы даже недвижку не покупаете, сгорят все равно, пишет Дмитрий. Ну и тоже правда. Стоп, накличите, пишет 72-й. Да нет же, я говорю, все, 72-й, мы остались без этих людей. Я говорю, они работают за деньги, вариантов просто других нет. Они бы уже меня разорвали в комментариях, в звонках. Этого нет, понимаете? То есть они исчезли. То есть в следующий раз, когда будет какая-нибудь такая ситуация, имейте в виду, что вот эта вот движуха, она просто так не возникает и просто так никуда не исчезает. Ну просто исчезли, их нет, прикиньте. Мы пришли, их нет. Где они? А? И невозможно их накликать, ничего такого. Даже если... Звоните! Я сейчас буду им кричать. Звоните! Давайте! Их нет. Это как 13-й воин, понимаете? Вот все испарились, и все, никого нет. Чего такое? Леша, мы здесь, пишет Евгений. Да вы-то здесь, Евгений. Так в Питере же фабрика троллей, пишет Дабфелла, говорит. Может начать брать звонки? Давайте возьмем. Давайте. Мне нужна... Борьба нужна. Как вас зовут, или здравствуйте?
Павел.
Да, пожалуйста.
Алексей, вы в хорошем смысле мелко плаваете. А? Мне все-таки кажется, это срежиссировано, понимаете? Потому что вот эти темы, они как бы неожиданно выплывают, висят там...
А куда они делись?
Почти во всех.
Кто их режиссирует? Алло? А кто режиссирует? Кто режиссер?
Ну, тайна сия велика есть. Я вот знаю, вот психолог какой-то известный, который по телевидению выступал, такой вот миленький, его куда-то туда передвинули одно время. Я, правда, понятия не имею, он занимается политикой или нет. Миленький может, он психолог. Уже ушел оттуда. На К, по-моему, этот, по телевизору.
Миленький психолог на К.
Ну, такой вот, он такой добрый, вот на Галкина чем-то похож.
На Галкина добрый, загадки какие-то.
Ну да, он передачи вел, там вот вкрадчивым голосом говорил, там это. Потом, извините, Сурков. Сурков этими делами всеми занимался. Сурков. То есть то, что у них там в Кремле творится, это вообще неизвестно простому смертному.
Это власти режиссируют это? Вы это имеете в виду?
Ну, а давайте пофантазируем. Есть какой-то отдел во власти, который занимается такой как бы
СМИ.
Вот у них написано, сегодня мы держим эту тему там 4 дня.
А зачем им нужна была тема вот, например, такая? Чтобы что?
Ну, как всегда, чтобы отвлекать от внутренних дел. Вот,
кстати, а какие внутренние вот говорили, дела у нас были?
Вы вчера вот говорили, разница между Америкой и нами.
Ну.
То есть вот Америка, там две партии. Мы ругаем Америку, Америка ругает нас. Но в Америке между собой не имеют права ругать две партии друг друга и создавать критику. А у нас внутри критика это не позволено.
И мы теперь типа придумали, вот как ругаться, вот поругались, чтобы пар спустить.
Нет, у нас внутренние критики не особо допускать. Хотя, опять же, я хотел сказать вот последнее, что у нас созревают протестные настроения. Это как, знаете, вот как гроза созревает и будет бить в непонятных местах просто напряженность как бы.
Нет, я не понимаю, а зачем это власти? Ну вот сидит власть, работает. Ну смотрите, ну вот скажи власти. Допустим, власти организуют протесты, режиссируют. Интересно. А зачем? Ну, то есть, а зачем? Вот они там снимают такого-то губернатора, ставят другого. А зачем движуху устраивать? Самим себе, что ли? Или это борьба башен? Или высокие покровители? Они борются, это подковерная борьба, которая выливается вот в такие вещи, которые мы увидели сейчас в Хабаровске. И это вы имеете в виду? Ну, такое я тоже в телеграм-каналах читаю. Что это какая-то борьба кабинетная. Значит, есть группы влияния, и эти группы влияния продвигают свои интересы, в том числе и такими вещами. Но тогда это все равно значит, что весь протест куплен. Ну, то есть, кем бы он ни был куплен? Людьми из-за рубежа, людьми внутри России, внутри чего угодно. Он же, получается, все равно был куплен. И как только перестали платить, он закончился... Потому что ничего, начавшееся не за деньги, не заканчивается в одну секунду. Это невозможно. А это получается, что как трудовой контракт отработали люди. И исчезли. В чем суть происходящего? У меня вопросов масса. Мне, наверное, никто на них не ответит. Но это просто удивительно. Это что-то потрясающее. Я еще, кстати, посмотрю на движение Black Lives Matter, оно стало подвыдыхаться, я думал, что оно до выборов-то продержится, до американских, тоже исчезнет, в никуда уйдет, испарится вообще. А что там желтые жилеты во Франции? Тоже исчезли куда-то. А в чем, что это такое вообще происходит? Что это за движухи такие по миру в разных странах происходят в разное время? И как они появляются... Под абсолютно надуманными предлогами, надуманные какие-то, бредовые, ну, типа как «сегодня мы боремся против расизма в Америке». Чего? Где вы боретесь против расизма? Или «а мы отстаиваем честно выбранного губернатора». Честно выбранного губернатора? Вы же все говорили, что выборов честных в России не бывает, и тут вдруг честно выбранный губернатор, один, единственный, на одних единственных честных выборах, что ли? Что за бред? Ничего нет. Исчезло. Да? Может, и в Белоруссии сейчас так исчезнет? И эти 33 россиянина куда-то испарятся, правильно? Все забудут, потому что... А, нет! Мы ошиблись. Или даже вспоминать о них не будут. Правильно? Очень интересно. А кто это все делает? А кто это такой мастер? Это один такой мастер или их несколько таких мастеров? Как они это делают? И как, скажите мне, устроена человеческая память, если... Сегодня тебе это очень важно, и это самая главная твоя тема в жизни. И сколько можно и доколе, а на завтра ты просто не говоришь на эту тему уже. Ты просто исчезаешь из этой повестки информационной. Как это может быть? Как это возможно? Это же невозможно. Если только не за рубль или доллар. Правильно? Ну, отработал. Я один такой, пишет мастер. Так вы их забанили. Да прям забанили. Он честный вор, не крал, не брал. Он людям мирным помогал, пишет Андрей. Как же хорошо жить в деревне и наблюдать за дебилами, пишет Караэт. А там какие-то дебилы, что ли, или что? Силовики-то в одной башне. Не срастается, пишет Андрей. Я подписался на Дегтярева, интересно. Но в комментариях много льстивых ботов. Это огорчает, пишет Владислав. Льстивые боты. А может, это и не боты? Черт его знает, но сказать вам могу одно. Все очень подозрительно быстро просто исчезло, испарилось. Из этого делаю вывод. Все было куплено. Может, я ошибаюсь, но вот такой вот у меня вывод. 11:00, новости, я прощаюсь с вами до завтра, и да пребудет с вами сила.